Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, июнь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, Волгоградка стоит, Рязанка плохая, шоссе энтузиастов плохо, но не так, как всегда, может быть, будет чуть-чуть хуже, чуть-чуть позже. И, естественно, юг МКАД по внутренней стороне АДОК. Ярославка, лучше было туда не смотреть, Ярославка ужасная, и на подъезде Новая Рига тоже абсолютно не радует тех, кто сейчас там подъезжает. Нефть Brent 41.64, доллар 69.09, евро 77.55 торгуется прямо сейчас, в данный момент. Доброе утро, вы пишете. Да, всем доброе утро. И что интересно? Ливерпуль стал чемпионом впервые за 30 лет, чемпионом Англии. Вы знаете, наверное, да? Пишут, что клуб досрочно обеспечил себе итоговое первое место после поражения ближайшего преследователя Манчестер Сити в гостевом матче против Челси 1-2. Меня никогда не волновало, станет ли Ливерпуль чемпионом где-либо вообще, но я знаю, что в России есть люди, которые болеют за иностранные команды, в том числе за Ливерпуль. И, кстати, недавно каким-то странным образом мне нужна была кепка, ну, бейсболка мне нужна была, и мой товарищ мне подарил бейсболку, а это бейсболка Ливерпуля именно. Соответственно, у меня одна бейсболка, в которой я хожу по улице, это бейсболка Ливерпуля. Но зато за нее не будут бить, понимаете? То есть, если будешь ходить в бейсболке, например, Спартака, могут возникнуть вопросы у болельщиков ЦСКА. Если будешь ходить в бейсболке ЦСКА, могут возникнуть вопросы у болельщиков Спартака. Но если ты будешь ходить в бейсболке Зенита по Москве, могут возникнуть вопросы у всех, и все время тебя будут бить. Зачем? А вот если ты ходишь в бейсболке Ливерпуля, тебе за это ничего не будет. Ты, в общем, и болеешь, и при этом ни у кого нет никаких претензий к тебе, и это прекрасно, да? То есть я наконец-то догадался, в чем смысл вот этой болельщицкой, можно так сказать, болельщицкой деятельности по отношению к другим командам, зарубежным каким-то. А в том, что ты можешь спокойно переживать за команду, ну, если у тебя это получается вообще, и при этом тебе ничего не будет, это прекрасно, наконец-то, слава богу, что так возможно. Потому что если ты будешь вдруг ходить в какой-то футбольной атрибутике нашей, естественно, тебе придется в каких-то разговорах, возможно, с кем-то доказывать, почему эта команда лучше всех и прочее такое. А зачем это нужно? Нет, это никому не нужно. Не возникнут, обычные люди не интересуют, болел, пишет Кав. А как, ну, если ты ходишь в атрибутике, может, ты необычный, они спросят? Или не спросят? А как же русские болельщики какого-нибудь Манчестер Сити, пишет Иван? Очень все это странно, Иван, ну, на мой взгляд. И, значит, у меня была идея сегодня после работы собраться с друзьями, значит, поехать на картинг. Если он открыт вообще, я не в курсе, на самом деле, открыт он или нет, но я хотел как раз сегодня это узнать, и такое вот предложение друзьям сделал, говорю, давайте проедемся, покатаемся на картинге. А мне ответили, нет, старик, мы, значит, не проснемся, нет такой возможности проснуться, потому что Ливерпуль впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Я говорю, ну вы такие все ливерпульцы, конечно, прям, ливерпуляне, ливерпульчане, ливерпуль... кто еще? Ливерпульцы. Ну, если вы такие прям все англичане. Ну, в общем, я думаю, что болеть за Ливерпуль это примерно то же самое, ну, из России я имею в виду, что следить за пополнением во всей этой королевской семье британской, да, когда вот люди вот следят внимательно там, у кого-то кто-то родился, как его назвали, или ее девочка это или мальчик. Но мы все время следим за какими-то принцами, эти принцы от чего-то там отказываются, на что-то там соглашаются, это для нас очень важно, хотя мне казалось, что это такой пережиток прошлого, все эти монархии. Ну, мы это давно уже прошли, то есть мы-то от монархии избавились еще в начале 20 века. И теперь следим за чужими монархами, и это очень странно. То есть я всегда думал, что нам должны быть омерзительны чужие монархии, ну, просто потому, что мы уже это прошли, все. Но нет, мы, оказывается, нам омерзительно только была наша монархия, которую мы разрушили, она нам не нравилась, а все остальные монархии мы, значит, не то чтобы почитаем, но с интересом за ними наблюдаем. А я PlayStation 4 все-таки надумал, куплю сегодня, наверное, пишет подозрительная сова. Подозрительная сова, ну, знаете, с такими своими друзьями, которые все жители Ливерпуля на расстоянии от Ливерпуля, я вдруг подумал, а может быть мне купить какой-нибудь пикап? Ну, пикап, купить и купить карт себе, и просто туда его закидывать и ездить на трассы, кататься на этом карте одному. Ну, я вот так подумал, знаете, с некой обидой я вчера, значит, засыпал, ночью это уже было, да, я засыпал с некой обидой, ну, или не обидой, а огорчением, какой-то болью в сердце. Ну, что такое, мои друзья болеют за какой-то Ливерпуль вместо того, чтобы покататься на карте со мной? Ну, это неинтересно. Думаю, ну, и куплю себе сам карт, куплю себе какой-нибудь пикап и буду ездить все время один кататься. А? Покупать PlayStation 4, когда через полгода выйдет PlayStation 5, пишет Тони. Да, ну это странновато, но тем не менее, знаете, так, в принципе, зато выгодно, наверное, да? Ну хотя, как может быть выгодна покупка приставки? Это же ужасно. Но, с другой стороны, это отдельный мир, эти приставки. В принципе, если в него погрузиться, вы можете там найти друзей, опять же, вы можете найти какой-то круг общения и сидеть тусоваться. Я вот недавно увидел, у меня же есть телевидение еще, мне как повезло, у меня есть телевидение. И я подключил это телевидение к телевизору. Ну, то есть там приставка какая-то, к телевизору я подключил, все смотрю, цифровое ТВ. И я увидел, что наряду с гонками на некоторых вот телеканалах спортивных показывают, ну, наряду с традиционными гонками, показывают вот эти вот все виртуальные гонки. И все, уже есть какие-то сим-рейсеры, так называемые, то есть гонщики на симуляторах этих компьютерных, они соревнуются, делают про них программы. То есть индустрия развивается в этом смысле. То есть можно и так, конечно, да. Я смотрел чемпионат мира по Mortal Kombat 11, например, я запомнил некоторых игроков, таких как Sonic Fox, потому что там повторяют это имя и фамилию, или что это, не фамилия, прозвище, наверное, скорее всего, прозвище. Раз 100-500 примерно, 100-500, есть такое выражение, есть такой интернет-мем, мем, простите. Вот, мэм, сори, мэм, это мем. Да, правильно говорите, манкунианцы в честь графства, пишет шеф-комендор. Да-да, туманный Альбион, манкунианцы, значит, автомобили из Ингольштата, все эти извращения словесные я знаю. Давайте так, просто Ливерпуль и все. Ждать PlayStation 5, которая должна выйти через полгода, когда через год выйдет PlayStation 6, это утопия, пишет правнук Фрейда. Правнук, а она же вряд ли выйдет через полгода, PlayStation 6. Это же не айфоны. Или выйдет через полгода потом. Плевать на Ливерпуль, главное, что ставка сыграла, пишет Сергей. Вообще, финал виртуальных гонок проходит одновременно с финалом Формулы-1 и награждают их одновременно, пишет Владимир. Нет, там же есть другое. Там есть виртуальные гонки кузовных чемпионатов, есть виртуальные гонки Формулы-1, то есть они там тоже разделяются. Не все так просто. Не все так просто. Ну ладно, я вчера нашел получше вещь в интернете, какого-то дядьку, который разбирается в военных радиостанциях всяких разных, и он их показывает. Ух, вот это да! Вот это вот это было очень интересно. Какие-то радиоприемники, он крутит эти крутилки, он все о них знает, когда они были сделаны, показывает какие-то схемы. Короче говоря, отдельный опять мир, отдельная вселенная, и там отдельные люди, которые сидят, ему написывают, ну, в общем, радиолюбители, они говорят, да, здесь ты прав, а здесь все-таки ты ошибся. Мне вообще не суждено понять, в чем он там ошибся, а в чем прав. Мне просто было интересно понаблюдать, как он крутит эти крутилки на каких-то коробочках мне неведомых. И круто, круто. Я загорелся этой идеей себе такую коробочку тоже взять. Но потом понял, что она мне не нужна и будет стоять и пылиться. И, естественно, от этой идеи отказался. Открыли Black Star картинг, у них электрические карты. Я катался, Тань, очень странное ощущение. На самом деле картинг, если у вас есть возможность, надо посещать хороший и лучше на открытый картинг. Вот я знаю два, Маяк и Лидер. Один туда в Подольске, а другой в Дмитрове. Вот это самое интересное. И лучше все-таки, чтобы они были на топливе таком. Ну, короче, не на электричестве. Электричество немножечко унылая история, по моим ощущениям, уж извините. А какой электросамокат взять? Тысяч до 30, может, слушатели посоветуют, пишет Ильич. Нужно с сиденьем и большими колесами, пишет Ильич. Ой, Ильич, я не знаю, может быть, кто-нибудь, конечно, и посоветует. Я думал взять электросамокат, но потом у одного моего знакомого электросамокат взорвался на работе и разнесся половину офиса. Абсолютно серьезно вам говорю. Там не было ограничителя на зарядку батареи, соответственно, он поставил заряжаться. Ну и надо было в определенный момент из сети отключить эту зарядку, а он не отключал, потому что он не знал, что там нет ограничителя. И в итоге вот этот самокат взорвался так, что там серьезно разнесло пол офиса. Хорошо, никого в этот момент не было в этом офисе. Всем в этом смысле повезло. Ну и удивительно, что, конечно, здание не сгорело, потому что гари было много. Ну, видимо, успели все потушить в определенный момент. Таня говорит, страшно. Да, мне тоже стало страшно, и я решил никакие электросамокаты себе не покупать и домой их не приносить. Ага. Чемпионат мира по тетрису, вот это огонь, пишет Недобрый. С хорошим комментатором, да? С хорошим комментатором чемпионат мира по тетрису, это просто счастье какое-то. Это действительно так. Я когда-то выкладывал нечто подобное себе в телеграм-канал, и вы могли видеть. Кстати, по поводу телеграм-канала, если вы любите какие-то необычные видео. База опубликовала видео, и я себе его забрал. Это момент атаки Ярошенко. Вот помните, да, вот этот срочник, который с ума сошел перед парадом на Красной площади и атаковал служебный автомобиль. Вот момент атаки Ярошенко служебного автомобиля перед парадом засняли камеры, и вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале, если хотите. Его там довольно бойко выносят с ноги, этого Ярошенко. Сумасшедший, конечно, паренек, не знаю, что у него с головой произошло, но, кстати, вчера давали объяснение, оказывается, у него никак не получалось не нарушать строй, когда он строем ходил, и у него из-за этого вроде как случился нервный срыв, и он начал кричать, что-то бить там, ломать, ну и его задержали. Вот такая... Такая вот судьба у человека. В компьютерные игры, наверное, переиграл, пишет Георгий. Может быть и да. А как же снукер, пишет Григорий из СПБ. Да, снукер я с удовольствием тоже смотрю, это очень интересно. Но все-таки мне немножко обидно в этом смысле за русский бильярд. Вот, почему-то снукер, он большей популярностью пользуется за рубежом, ну, наверное, потому что русский бильярд, это русский бильярд, он специально для нас, вот хотелось бы, чтобы почаще какие-нибудь наши чемпионаты проводили и показывали, потому что, на мой взгляд, русский бильярд требует мощнейшей сноровки, хотя снукер, конечно, тоже фантастическая вещь, я что, значит, русский бильярд, что снукер, для меня это что-то запредельное абсолютно, и я восхищаюсь такими людьми, сам иногда просто на бильярде себе в удовольствие какие-то шары катаю, но нельзя это назвать игрой. Нет, это просто развлечение с моей стороны. Я обожаю кёрлинг, меня никто не понимает, пишет Георгий. Георгий, потрясающий день сегодня, мне приходится прям рассказывать о своем опыте. Я играл в кёрлинг, принимал участие в соревновании, это было давно. Ну, в каком соревновании? Любительском, естественно, абсолютно. Среди радиостанций разных мы играли, это еще времена РСН. Было интересно, мне понравилось. В этой игре есть действительно смысл, и в этой игре есть азарт, если ты один раз в нее погрузился и понял, в чем там, собственно говоря, смысл. Когда ты это смотришь по телевизору просто, тебе непонятно. Кстати, также и с Формулы-1. Просто смотреть Формулу-1, не понимая, что такое скорость, ни разу не побывав на треке, не попытавшись по этому треку проехать на автомобиле, довольно сложно, потому что просто едут какие-то машины, они просто жужжат, просто вам показывают какие-то перегрузки, потом им что-то меняют колеса, иногда они врезаются куда-то. В общем, не сильно интересно. Но когда ты понимаешь, какие у них там перегрузки, ну, ты не понимаешь, ты представляешь себе, какие у них там дикие перегрузки, когда ты представляешь себе, какая у них уникальная там скорость, да, и вообще какой-то уникальный вид спорта, ну, ты начинаешь увлекаться, и тебе интересно смотреть, потому что ты уже погрузился в эту ситуацию. Наверное, самое быстрое, на чем мне когда-нибудь приходилось ездить на треке, ну, не только не за рулем, а как пассажир, это была машина ДТМ. К сожалению, сейчас, по-моему, эти гонки уже прекратились. Но это кузовной такой чемпионат немецкий, да, ДТМ. Там Audi, BMW участвует, Mercedes. И вот на автомобиле Audi меня как раз по Moscow Raceway прокатили 2 круга. Ну, я вам скажу, друзья, товарищи, братцы, после этого проезда у меня больше не было никаких иллюзий относительно дорожных автомобилей, что это, в общем-то, ничего интересного в них практически и нет. И я, кстати, ужасный водитель. Как и большинство из нас, как подавляющее большинство из нас, как и все из нас, кто не ездит на таких автомобилях, как автомобили ДТМ. Ну, мы, короче говоря, отстой, и мы не знаем, что такое скорость, и мы не знаем, что такое боковые перегрузки. Было страшно. Ну, вот прям реально было страшно. Я никогда не думал, что автомобиль умеет так ездить. Вот невозможно поверить. Ну, серьезно. Когда ты уже мысленно, уже давно тормозишь, ты, можно сказать, продавливаешь пол, ищешь тормоз, а водитель еще несется в поворот, а потом он тормозит настолько резко, что твое лицо отрывается и бьется о панель, которой нет, кстати, потому что, по сути, ты сидишь так, что твои ноги на панели. Ну, вот такая вот какая-то история, посадка абсолютно лежачая. Очень интересно, очень увлекательно. Но это называется, кстати, рейс-такси, можно, наверное, такую услугу заказать где-нибудь, но стоит она каких-то бешеных денег. Меня бесплатно катали как журналистом. Мне, давайте говорить откровенно, повезло. Мне в одном не повезло, я никогда не летал на истребители. Вот было бы интересно, если бы меня еще покатали на истребители. Но это вообще каких-то запредельных денег стоит. Есть такая услуга даже где-то. Но это что-то сумасшедшее абсолютно. Но я не очень люблю высоту, поэтому, собственно, не сильно жалею. Но это было бы, наверное, круто, да, правда? А я вот по Counter-Strike турниры смотрю, сам раньше играл, а сейчас смотрю, вполне захватывающе. Там наша команда из СНГ, молодцы, пишет PS. А я видел, как один парень, у него, значит, армянские корни, он сам россиянин, вот этого чемпиона из вечного Mortal Kombat 11, и 10, и 9, и 8, Sonic Fox'а, короче, разделал под орех. Мне понравилось. Я думаю, что наши геймеры сильны. Вот есть у меня такое предположение. Из-за ЕГЭ у людей крышу сносят, а тут парад. Накрутили его, пишет Панк 13. В Сочи на Ламборгини один круг по трассе F1 21 тысяча рублей, пишет Григорий. Но, Григорий, поймите, если даже вас прокатят или вы прокатитесь на... вы, это вообще ужасно. То есть, если даже вас прокатит профессионал на хорошем автомобиле, но все-таки, так скажем, серийном автомобиле, все-таки автомобилем доступным, так, ну, покупателю, доступным, не спортивным, все равно это будет не то. То есть, надо попробовать каким-то образом вам где-то найти вот такой автомобиль, чисто спортивный, действительно, да, вот гоночный автомобиль, который разрабатывался под кольцо, и вот с водителем, с профессиональным, да, с гонщиком прокатиться, вот это сумасшествие. Кстати, не ездил никогда на раллийном автомобиле вместе с гонщиком, я думаю, что это тоже, наверное, какая-нибудь психопатическая абсолютная вещь, когда ты, например, по лесу, по узкой дорожке несешься 160, я вообще не понимаю, они какие-то абсолютно сумасшедшие люди, да? Про Собчак со сломанным носом будем говорить? Что или кто это мог быть, пишет Тиал. Тиал, у меня вообще такое ощущение, я посмотрел фотографию, что она нос не ломала. Это мое ощущение, может быть, я сильно, конечно, ошибаюсь. У меня создалось некое впечатление, что Ксения Анатольевна, хотя почему-то я так уж прям так сильно уважительно, такое ощущение, что Собчак решила в очередной раз привлечь к себе внимание и, самое интересное, вызвать к себе жалость, потому что последнее время ее за ее выходки в интернете лишают контрактов рекламных дорогих. И вы знаете, кстати, недавно Audi отказалась от контракта Собчак, а у них был такой долгосрочный хороший контракт, то есть они там платили деньги, она была лицом компании в России. Ну вот все, она теперь не лицо компании. Что же делать Audi? Наверное, нужно найти кого-то более достойного. А? Чего вы там сидите? Когда будут предложения? Давайте предложения ваши. Я готов. Я готов бесплатно ездить на ваших автомобилях, и чтобы вы мне доплачивали. А? Ну, Audi, давайте подумаем об этом. Как Собчак может быть лицом компании? А вот так, Тань, медийность, она многое решает. Медийность вещь такая, на ней все зарабатывают. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Да.
Алексей, доброе утро, PS. По поводу раллийной тачки. Да. Сам на раллийной тачке не ездил, но, будучи на Женевском автосалоне, как порядочный шкодовод, зашел к ним на стенд. А у них была экспозиция, посвященная ралли. Угу. Там была возможность одеть VR-очки.
Да.
И там были записи с гонок. Записи как со зрительских мест, так и изнутри машины. Угу. Вот когда смотришь из машины, как раз по вот этим узким лесным тропинкам, по улочкам, просто сжимается одно место. Вот это смотришь, а что происходит, когда внутри машины реально находишься?
Ну, я могу поделиться только вот, да, впечатлениями о кольце. Просто не один я попал под эту ситуацию. Попал совершенно случайно. Меня спросили: Леша, а ты будешь ездить на рейс-такси? Ну, а мне когда что-то предлагают, я говорю, ну, конечно, что, ну, бесплатно, я говорю, бесплатно? Я говорю, да, я говорю, конечно, давайте такси. Я думал, меня как-то красиво провезут, ну, что-то покажут. Смотрю, на меня уже надевают шлем, на меня уже надевают вот этот вот комбинезон, специальную обувь. Думаю, что происходит вообще? Выводят, сажают в этот болид и погнали. И я потом смотрел на реакцию других, вот других же журналистов тоже катали, они с многолетним опытом, реально автожурналисты, я-то что, так немного катаюсь, ну, они были шокированы, это было заметно по ним, что это что-то особенное, то есть, ну, очень страшно, и тем более пилот там был, по-моему, пацан 17-летний, то есть очень молодой, но очень большой уже профессионал на тот момент. Такие
Кстати,
дела.
Кстати, посмотрел по вашей рекомендации фильм про Гочу. Потрясающе,
да.
Просто...
Да, ну, да, да,
слов,
да.
Это супер.
Да, есть вот эти вот ребята, есть фамилия его, значит, он снимает, который это все, Зарубин его фамилия. Он какие-то потрясающие фильмы снимает, я не знаю. Вот я все их выпуски смотрю с удовольствием, с большим. Правда, если кто-то его знает, вот лично передайте, что красавчик. Спасибо вам большое. Так у них еще Ургант есть, у того же тоже контракт с Ауди, пишет Олег. Ну, есть, да, но Ургант-то не делает таких вещей странных, как Ксения Собчак, да. Пусть УАЗики рекламируют брутальные и... А, пишет Сашел, я понял. Лицо компании Мустанг. Ой, Коль, ну ты как некрасиво. Тверской асфальт тоже после техники пострадал местами сильно, пишет Ром 777. 777, честно, я, по-моему, у Артеги прочитал, если я не ошибаюсь, он написал. Посмотрел парад достаточно внимательно и хочу вам сказать, ну, он немножко другими словами написал, но тем не менее. А плевать на этот асфальт. И я с ним в этом смысле соглашусь. Ну, правда, соглашусь. Потому что после того, как я посмотрел парад, да и плевать на этот асфальт. Поменяют, починят, и не будет никаких проблем, и никто об этом даже и не вспомнит. Да тоже Гочу посмотрел, большое удовольствие получил, пишет Иван. Ну вот видите, Иван, то есть какая-то польза от меня, видите? Есть какие-то плюсы. Но, кстати, после того, как смотришь такие видео, потом уже автообзоры смотреть неинтересно. Я сейчас автообзоры вообще не смотрю, потому что я как-то пришел к выводу, что большинство из автообзоров это просто люди, которые катаются на автомобилях и за каким-то чертом мне рассказывают о том, что они катаются. И еще я одно понял. Если вам кто-то говорит, что автомобиль прекрасно рулится, но говорит он вам это, снимая автомобиль в городе, он, скорее всего, ничего вообще не понимает, потому что он не знает, как это автомобиль рулится. Пока ты не выехал на гоночную трассу, пока ты не прошел повороты, шпильки какие-то, длинные, пологие повороты, пока ты не попробовал автомобиль на скорости в управлении, ты вообще не знаешь, как он рулится. Потому что о чем вообще можно говорить, о каком рулении можно говорить в городе? В городе перестроение и езда по прямой, вот и все руление в городе, и повороты на 90 градусов. Где они, эти люди, где эти любители автомобильных тестов рулят в городе, я не знаю. Не, ну, конечно, я понимаю, определить, что гелик вообще никак не управляется, можно и в городе. Просто потому, что такое ощущение, что ты крутишь руль, а машина у тебя едет в какую-то совершенно произвольную сторону. Гелик – ужасная машина, зачем вы их покупаете? Наверное, ради того, чтобы быть брутальными, да? Вчерашний офисный планктон, накопив, покупает себе дорогие автомобили и изображает бандитов, да, из себя. Ну, что, притворяетесь? Это как купить себе Харли Дэвидсон и притворяться байкером, правда? Потому что всю жизнь в школе, в институте, если вообще в институте, еще где-нибудь кто-то обижал. И тут ты решил этому обидчику доказать, что ты настоящий брутал, да? И покупаешь себе такой вот мотоцикл 1 000 000 за 2, правильно? И автомобиль 15 000 000, чтобы доказать, что да, у меня кое-что есть. Ну, почему бы и нет? Таким образом тоже можно избавляться от своих комплексов. 8.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Интересный опыт, как прошел первый день голосования по поправкам, материал в аргументах и фактах, еще исторический. Командир «Восхода-2», что погубило космонавта Павла Беляева. И еще, Москва не забудет, что иностранные СМИ написали о параде Победы. Вот такой вот Digest. Можете посмотреть. И «Вечерняя Москва». Столичные парки подготовили для москвичей онлайн-программу ко Дню молодежи. Еще две столичные больницы подключились к ЕМИАС. Ну и Брюн говорит, вся история наркотиков связана с бизнесом. Можете все это читать, мы идем дальше. Григорий написал, что не пугайте так, доллар 169 рублей. Кто-то так сказал, да, это ошибка, естественно, доллар сейчас 69.10 конкретно торгуется. Как у нас Центробанк выставил, я не скажу, это в новостях, смотрите. Евро 77.55, нефть Brent 41.64. Я на всякий случай, чтобы вы были всегда в курсе, вам это вот в прямом эфире говорю, ну, примерно раз в час, сейчас чуть побольше сказал, просто чтобы... Ну, не возникало никаких недомолвок и какого-то незнания, и самое главное, истерики по этому поводу. Кстати, вчера обратил внимание, и это мне кажется важным, суд в США обязал Telegram вернуть 1,22 миллиарда долларов, то есть 1,220 миллионов долларов покупателям Gram. Gram — это вот та самая... криптовалюта, несостоявшаяся, да, Павла Дурова, и выплатить 18,5 миллионов долларов компенсации. При этом компания имеет право не признавать вину, однако ей придется в течение 3 лет уведомлять американские власти о выпуске криптовалюты. Ну, то есть вот как-то так. Все у американцев в отношении Павла Дурова плохо. Они к нему относятся нехорошо и душат его бизнес. Такое ощущение. Я к чему это сказал? Если коротко, то пора бы возвращать уже, в конце концов, Павел, возвращайтесь домой, ну хватит уже, возвращайтесь, создавайте криптовалюты, что-нибудь такое у нас, хватит там обижаться уже, и нам хватит обижаться на Павла Дурова, пора, пора, тем более, видите, какая у нас история с IT-компаниями, всего 3%, они налогов теперь будут платить, все для них просто и удобно, вместо 23%. Значит, пора возвращаться. Павел, давайте, давайте. Мы вас, ну, в смысле, я не знаю, как все остальные, но я жду, жду. Давайте, пора, пора, все. На воссоединение с Родиной. Что вы там скитаетесь по каким-то помойкам непонятным? Давайте, воссоединение с Родиной, любовь к Родине, березки, патриотизм. Начнем вместе двигать Россию вперед. Ну, в смысле, вы двигаете, а я буду вас хвалить за это. Биткоин, доллар. Меня просто спросили, что там с битком. 9230.31. Вот сейчас такая, так торгуется пара биткоин-доллар. Так что просто имейте в виду. Почти треть россиян готовы отдыхать на курортах Краснодарского края после снятия ограничений в регионе, сообщает Russia Today. А я, кстати, вчера... обратил внимание, решил посмотреть, а что у нас с гостиницами в Подмосковье, и там какая-то эко-гостиница была, я хотел поехать. Ну, в общем, у них бронь только после 15 августа уже, вот как-то так. То есть люди, поняв, что в другие страны им, видимо, ехать не придется в этом году, активно перестроились на внутренний туризм. И что-нибудь стоящее маломальски уже расхватали, и практически ничего, как я понял, не осталось. Может быть, я, конечно, делаю слишком большие выводы из одного примера какого-то, но вот такая мысль сразу в голове родилась. То есть люди рванули по нашим гостиницам, и гостиничный бизнес в этом смысле, конечно, скажет большое спасибо сейчас всем тем, кто никуда не поедет. Ну, по объективным причинам все это связано с коронавирусом. Европа не торопится открывать для нас границы. Они нас не очень-то ждут. Кстати, американцев они тоже не очень ждут. И там вообще ряд стран они перечислили, которые они не очень ждут. Ну, потому что, мало ли, там заболеть боятся. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Говорите, доброе пожалуйста.
Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Алексей, ну, в принципе, в Подмосковье оно всегда было востребовано, хотя цены космические. За те деньги, которые всегда можно было отдохнуть в Подмосковье, можно было 2 раза куда-нибудь слетать и также отдохнуть. Но я боюсь, в этом году ситуация такая же будет, не будет большего наплыва, потому что у многих людей реально просто нет денег на отдых.
Так вот, уже до 15 августа забронировали все.
Нет, вот Подмосковье всегда было забронировано. И 3-4 года назад оно всегда было забронировано и забито. Люди отдыхают. Многие сейчас вот общаешься, смотришь, там в соцсетях люди пишут. Многие вынуждены просто работать все лето, потому что сидели на самоизоляции.
Ну да.
И сейчас надо поднимать свой бизнес.
Понятно. Вот, поэтому... А вот Иван, Иван, смотрите, что пишет. С трудом нашли домик, вы слышите, да, на Селигере на неделю. Все сдается на месяц и занято. Цены космос.
Да, Селигер очень дорогой. Я туда часто езжу с детьми, но в последнее время я туда как-то, не понимаю, сервис все хуже и хуже, а цены все выше и выше. Хотя там прекрасная природа, комары, там рыбалка. Место очень хорошее.
Да, да. Григорий пишет 180 тысяч на троих на 10 дней в Сочи. Ничего себе. 10 дней в Сочи 180 тысяч.
Ну это еще недорого. Это еще недорого. Я в том году был в Крыму. Я трое детей у меня и с супругом, и с сестром были. Я за 10 дней отдал что-то порядка 200 тысяч. Хороший санаторий, с хорошим питанием, с бассейном, со своей морской водой. Но сейчас я посмотрел, сколько стоит. Почти в два раза подорожало санаторий.
Это интересно. Я уже... Слушайте, я делаю вывод, да, спасибо большое. Я делаю вывод, что вот этих людей, у кого зарплата больше, чем 5 миллионов в год, ну, для них сейчас налог специальный 15% придумали, их не так мало у нас, да, я так понимаю. Ну, то есть, когда люди тратят по 180 тысяч, по 200 тысяч, там, по 300 тысяч на отдых, ну, я так понимаю, что деньги есть, да? Деньги есть. Деньги есть, братан. Что-то успокойся. Деньги есть, это не проблема. Вот такое ощущение, а? Ну, нет. Я как чувствовал, еще в прошлом году забронировал 18 дней, все включено в Сочи на этот сентябрь R1X1. И что, сколько получилось R1X1? Да, мне просто интересно, не вернется Павел, и патриот из него так себе, увы, пишет Андрей. Ну, посмотрим, может, еще вернется, кто знает. Давайте, давайте надеяться. 94 на двоих. Ну, это вы, получается, выгадали хорошо R1X1. Ну, вообще, 94 тысячи, конечно, все равно дорого. Так вот и получается, что дешевый отдых вам в Турции. Короче говоря, я понял, нищие ездят в Турцию. И, кстати, в определенный момент я сделал для себя парадоксальный вывод. Когда у нас обычно ругают всяких разных людей, которые покупают недвижимость за рубежом, и там, ну, в Италии дома, еще где-то, говорят, ах, вот разожравшиеся, значит, сволочи покупают эти дома, откуда у них такие огромные деньги. А я потом сравнил цены на дома в Италии и цены на дома в Подмосковье и понял, что в Италии дешевле. Ну, нет, конечно, если это какие-то шикарные виллы, наверное, не дешевле, но в целом, как-то так вот по ощущениям, ну, вы можете купить домик где-нибудь в совершенно замечательной солнечной стране, возле моря, чуть ли не на там лазурном берегу, ну, и он будет, в общем-то, дешевле, чем здесь у нас в Подмосковье. Ну, вот как-то так получается. Подмосковье дорого. В общем, богатые живут и отдыхают в Подмосковье. Бедные отдыхают в Турции и живут в Италии. В Абхазию надо ехать, пишет Алексикс. Алексикс, вот так вот. 180 на отдых я тратил 15 лет назад с маленьким ребенком на троих 3 недели в Турции. Сейчас в этом отеле сутки 40 тысяч, пишет Ильич. По новым, под Новый год съездил в нищенский Дубай же за 64 тысячи рублей, пишет Агафон. Да, да. Куда-то вот в эти страны-помойки, понимаете, где живут нищие люди. Дубай там какие-нибудь. Вот туда надо ехать. Все. Купил квартиру 150 метров от моря, пишет Узник. Да, я... А потом я сравнивал на цены, значит, на квартиры в некоторых, так скажем, причерноморских странах и в Сочи. Я понял, что в Сочи и, например, Ялта я тоже смотрел дороже. Дороже. Просто купить недвижимость в России дороже, чем в других каких-то причерноморских странах без такого славного имперского прошлого, как у нас. Короче, у нас-то дорого. Если человек покупает недвижимость в России, это значит, что он действительно состоятельный человек, да? В Абхазии дешевле, чем в Крыму, пишет Макс, но нестабильно, понимаете, в чем дело? Немножечко нестабильно. В этом смысле, в смысле стабильности у нас как-то получше, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотел тут рассказать свой опыт по поводу дач в Подмосковье, вообще подмосковного отдыха.
Да.
Да, я посмотрел цены, тоже захотелось лето провести где-нибудь за городом. Ну, просто там не из-за всех этих делов, а просто потому что жарко в городе, как мне интересно. Да. Вот, и я понял, что мне по цене выйдет дешевле, если я сниму дачу недалеко от Череповца в Вологодской области и буду летать туда на выходные на самолете.
Так.
Да. Здесь я сниму, ну, то есть там за 100 тысяч, за 120 мне предлагают какую-то халупу под Истрой, на которой я буду ехать на по Новой Риге, там хрен его знает сколько времени.
Да, да.
А здесь я могу из Шереметьево за 40 минут, ну, я живу в Химках, а долететь из Шереметьево за 40 минут на дачу в Отказуй, мне ходит там 3 тысячи рублей на выходные, и за 70 тысяч я снимаю 200-метровый дом на берегу речки.
Ну да, это выгодно, это хорошо вы придумали. То есть летать дешевле, чем конкретно здесь дом снимать.
Дом с перелетами мне выходит дешевле, при том, что я еще еду на родину Вологодского Маслица.
Да, да. Ну, вообще, спасибо, спасибо вам большое. Вообще, это интересная, конечно, история. Это как люди, которые ездят в магазины, летали в магазины в Европу, потому что там дешевле. Ну, то есть, все те же самые какие-то бренды, они, которые у нас стоят космических денег, там они с таких космических денег не стоили, и люди ездили, ну, летали, точнее, не ездили, летали покупать себе одежду в Европу. Ну, я помню, как... Это вообще не связано никак с одеждой, как мы с товарищами отправились в Европу на автомобиле, и один из них просто, ну, с нами не успел, у него были дела, ему нужно было съездить на родину, это, кстати, юг России, утрясти какие-то дела, а потом он должен был нас догнать, и он нас догнал, и догнал он нас, внимание, в Милане вообще, мы не собирались в Милан, мы в этот момент были в Римини, вот, ну, конкретно в Сан-Марино, потому что хотелось вот там побывать, посмотреть. Вот, я там бывал до этого, мне понравилось, поэтому я решил второй раз. А он прилетел в Милан, и стоило ему это из Москвы, этот перелет, 4000 рублей. 4000 рублей! Вы понимаете, в чем здесь суть? Вы захотите поехать сейчас на поезде в Оренбург, у вас примерно столько же выйдет, если речь идет о купе, а может быть и дороже. И человек просто садится, летит в Милан и потом летит обратно. Ну а точку на карте он выбрал именно исходя из того, куда дешевле было лететь в этот момент. Ну вот дешево было в Милан. Ну сейчас времена поменялись, видите, коронавирус, все... Такие дела, нельзя никуда полететь. Доброе утро, вчера разговаривал с другом, он с семьей заказал домик в Хорватии за 600 евро на 10 дней. 4 человека семья едет своим ходом на машине. В Хорватии уже можно, Евгений, пропускают на автомобиле на своем? О, интересно, а я как-то этот момент упустил из вида. А в Крым-то поедете в этом году, мне говорят. Не, у меня был план поехать на... малую родину, так сказать, но я не имею в виду Казахстан, я имею в виду Оренбургскую область, думал, может быть, к родителям съездить, но я посмотрю, насколько технические возможности вещания моей малой родины позволяют вести эфиры. Если позволяют, то тогда можно и съездить. И оттуда вам повещать чего-нибудь. Слушайте, эксперимент, я думаю, будет интересный. Вот. А если не позволяют, ну тогда, ну не знаю как, ну вот никак, наверное, никак. Буду заставлять родителей приезжать ко мне, брать отпуск, приезжать ко мне сюда. Сан-Марино действительно вызывает какое-то дополнительное кайфовое чувство. Да, очень красивое место, и я, если когда-нибудь будет возможность, всем настоятельно рекомендую. Да из Германии можно, пишет Евгений. А, то есть вы сначала в Германию, потом из Германии в Хорватию. Какой-то такой, такая логика. Билеты на поезд Воронеж 3500. О каком отдыхе в России вообще идет речь, пишет Вегас Лас. Я тут смотрел как раз билеты до Самары на поезде, если вас это и как-то вообще интересует. Ну, в общем-то, плацкартный вагон, там вообще недорого место. Ну, относительно недорого, конечно. 2 с чем-то тысячи. Купе... не помню, я решил посмотреть СВ, я никогда не ездил в жизни на СВ и подумал, а может быть, вот, деревенскому парню раз в жизни позволить себе шикануть, ну, если заработал, то, может быть, позволить себе шикануть, проехать на СВ, и посмотрел, что-то там вышло около, по-моему, 4600, что ли, 4600 СВ одно место, и, соответственно, если брать два... А мне нужно два, ну, будет там 8 с чем-то тысяч, ну, или 9 с чем-то тысяч, ну, короче, до 10 тысяч, вот, ну, 3 даже тысячи, 3 тысячи, мне подсказывает мой помощник, 3 тысячи, оказывается, СВ, а? Ну, то есть, я, наверное, вот как-то очень хочу проехать хоть раз в СВ вагоне, ну, чтобы мне хвалиться потом. Вот я ездил, мол, в СВ, вот такой вот я состоятельный молодой человек. Ну, знаете, я, судя по нашим стендап-комикам, они один раз, и я так понял, слетали все вместе куда-то бизнес-классом. И потом все вместе рассказывали в своих стендап-выступлениях, что же такое полет бизнес-классом. Ну, такие впечатления сельских жителей от города и от цивилизации. Вот я бизнес-классом ни разу не летал, ни разу вообще в жизни, никаких золотых карточек Аэрофлота у меня нет, которые у меня можно отнять, просто потому что у меня их нет, вот, и на СВ не ездил, ну надо же когда-то начинать, надо же шикануть в конце концов, почему не сейчас, а? То есть второе место помощнику, ну типа да, Алешка, ну я ездил в СВ, в Питер, но один раз, пишет Панк 13-й, 400 километров до дома, сидячий 60, плацкарт 1300, СВ 3000, пишет Денис. Ну, до Самары-то подальше, поэтому Денис подороже. Ну, и сидячие места, это, конечно, интересно, но главное, не надо ездить в общем вагоне. Вот я в общем вагоне, помню, из Оренбурга в Самару передвигался, и два раза мне капитально везло. Первый раз я ехал с солдатами-срочниками, ну, точнее, призывниками, по факту. Они только форму успели надеть и были свежевыбриты. Понимаете, да, какая там царила потрясающая атмосфера дружбы и интеллектуальные беседы велись. А второй раз я ездил, и было еще интереснее, с заключенными бывшими, которые освободились, и им дают такой вот специальный какой-то, видимо, проездной, во всяком случае, раньше давали, и они отправляются домой на самом дешевом, ну, самом низком по ценам в вагоне, ну, чтобы просто они могли доехать до дома. И, соответственно, я каким-то образом, я знаю, как в общем вагоне нужно действовать, надо занимать быстро верхнюю полку, пока никто ее не занял. И тогда не возникает никаких проблем, никто же тебе не полезет на верхнюю полку, а внизу все время приходится сидеть. И я быстро, значит, забежал, занял верхнюю полку, а потом вот подсели эти ребята и, значит, вели свои разговоры. Они сидели внизу, их было человек 6, и в определенный момент у них появилось желание, внимание, они стали обсуждать, а может быть, ну че мы вот так вот освободились, пора бы, наверное, и выпить как-то, покуражиться, отдохнуть. И, как бы вам сказать, я вот это все слушал, как-то вот спать мне не хотелось абсолютно, и что-то как-то нервно было. В определенный момент я просто встал, значит, с этой полки слез и сказал: «Господа, а не желаете ли занять место?» Они сказали: «О, от души заняли эти места», и я просто ушел в другую сторону вагона, чтобы не испытывать судьбу. Да, ну, не буду участвовать в этом. Мало ли, что им в голову придет. Мало ли, как они понимают этот кураж, правильно? Кураж может быть разный, не все себя контролируют. Едем в Пятигорск на месяц, перелет в два конца. 27 тысяч на шестерых, жилье с питанием трехразовым, 90 тысяч, пишет Макс. Бизнесом летал за баллы в Аэрофлоте. Не летайте в бизнесе, одни уроды, пишет Ильич. Я знаю, кто такой комик, а что такое стендап вообще, пишет Сергей. Ну, это, знаете, это как вот Петросян раньше и там Ян Арлазоров, вот они выступали. Если вы смотрели, выходил человек к микрофону и, соответственно, с какими-то репризами там выступал. Что-то говорил смешное. В определенный момент наши люди забыли о том, что существовал аншлаг, и появились новые комики, новый аншлаг. Ну, просто они еще и матерятся у микрофона. И всем это очень интересно. И все в этом видят себя. И все считают это передовым каким-то искусством. Ну, ладно. Я могу сказать, что есть для меня лично только один стендап-комик. Это Джордж Карлин, ныне покойный. И если уж смотреть стендап, то смотреть Карлина. Всех остальных, ну, так, если чисто ради развлечения, почему бы и нет. Если взгрустнулось, что-нибудь смешное можно посмотреть. Есть, кстати, талантливые люди достаточно в России. Но им не хватает, к сожалению, в большинстве своем интеллектуальной базы, благодаря которой они могли бы шутить на более широкий круг тем. Они шутят в основном про быт, а если пытаются шутить про политику, то это всегда практически ужасно, просто не смешно и неинтересно, и в этом нет никаких новинок. Ну, то есть смотришь просто и думаешь: ну зачем ты это, господи, это все, на что ты способен? То есть им, у них хорошо получается какое-то бытоописание, но это тоже уже неплохо. Или в пути 500 рублей проводнику и место в купе, пишет Денис. Не всегда бывают свободные места. Карлин, бог, пишет Вегас. Какое оскорбление для атеиста. Карлин бы вас не понял, когда вы его назвали бы богом. Да, самый крутой стендап-комик это Жванецкий, пишет Михаил. Да, наверное, но... Есть одна проблема со Жванецким. Сегодня уже его никто вообще не понимает, потому что времена сильно изменились. Вы понимаете, что нужны другие подходы. Но, тем не менее, я знаю, что старая школа Жванецкого по-настоящему ценят. И люди старой школы, ну, так сказать, почитают Жванецкого. Один раз я Жванецкого видел вживую, я могу сказать. Это было на... одном довольно серьезном совещании, вдруг он так вот зашел, открыл дверь, и я видел, как люди очень серьезные, очень большие, радовались его появлению и, да, можно так сказать, хвалились знакомством с ним. Ну, то есть прям говорили, что вот, смотрите, ребята, какой человек к нам пришел. То есть старая школа очень ценит Жванецкого, и это отрицать не стоит. Молодежь не понимает, потому что уже все, другой язык у молодежи. 7373948, телефон прямого эфира. Вы что, Алексей, не слышали, что сказал Максим Галкин в Кремлевском дворце? В России нельзя шутить про политику. Цензура, пишет Михаил. Михаил, это неправда. Просто Галкин лезет на федеральный канал и там пытается шутить о политике. Что, по мне, идиотизм полный. Тот же самый Галкин про политику шутит на своих концертах, и все это об этом прекрасно знают. Более того, есть стендап-комики, которые о политике шутят в принципе, но они не лезут на телевидение, они даже не лезут в интернет. Но, тем не менее, есть определенные видеозаписи, которые можно посмотреть, и я их смотрел. Я пришел к одному выводу. Парни, конечно, до определенной степени смелые, но не смешные. То есть они стендап, конечно, они, конечно, про политику, но они, конечно, не смешно. В этом смысле, мне кажется, довольно ценный проект сейчас есть такой на ТНТ, он называется «Однажды в России», я его не раз смотрел, и могу сказать, что у них получается и про политику шутить, и чтобы это было еще и шутка, и чтобы это было действительно смешно. И едко, и метко, как-то вот у них это получается. Наверное, потому что талантливые люди пишут им эти шутки, я уж не знаю, сами они над ними работают, или есть какая-то группа авторов, или и те, и другие над ними работают. Ну, в общем, у них талантливо получается, и хорошо, но там в основном все выходцы из КВН. Главное, не орут, пишет подозрительная сова. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Не смешно, потому что правда или просто не смешно, пишет Петр. Да просто не смешно, это как пародия Галкина на Собянина и Путина. Путин еще как-то более-менее удачно получился, потому что Галкин, в принципе, на этом и прославился, да? Помните, когда Задорнов его называл своим преемником, и он говорил, так, в общем-то, Галкин на телевидении появился, по-моему, да? По-хорошему, его же Задорнов на телек притащил. Он говорил, вот у Бориса Николаевича есть преемник, значит, и у меня есть преемник. И показал нам Галкина. И Галкин начал пародировать, вот, в том числе и Путина в тот момент. И это было, конечно, шикарно. И у него, видимо, какой-то навык остаточный есть еще пока. Но когда он пародировал Собянина... Серьезно, это худшая пародия на Собянина. Вот я сейчас говорю и могу просто сказать, это пародия на Собянина, и дальше говорить. Это будет примерно так же похоже. То есть пародист, который не может отпародировать, в принципе, человека, спародировать и сделать похоже, это не пародист. Поэтому я и говорю, что уныленько иной раз. Вот так смотришь на некоторых людей. Вроде бы стендап, вроде бы комики, вроде бы шутят, но не смешно. Ну, не смешно. Ну, что поделать? Есть такая проблема у некоторых людей. Они, когда начинают вот включаться по-настоящему в какую-то политическую борьбу, начинают поднимать социальные вещи, у них пропадает навык юмористический. Такое бывает. Вот как-то у них одно с другим не вяжется. Не знаю почему. Ну, то есть, как только начинает шутить на какие-то серьезные темы, сам становится, ну, уж таким серьезным, что, ну, все, не смешно. И ты смотришь просто какие-то монологи. Такое ощущение, что тебя задействовали в какой-то политагитации. И перед тобой очередной юный политик. Ну, какой-нибудь человек, рвущийся в муниципальные депутаты по какому-нибудь району. То есть, вот он очень хочет себя как-то проявить, где-нибудь что-нибудь сказать. Ну, правда, вот сколько уже шуток про эти плитки? Господи, сколько можно? Но все равно появляются новые люди, которые шутят об этом. Ну, невозможно же, да, столько раз. 9.00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, да уже почти шесть, пятница, июнь, день 26-й.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро-доллар. Евро 77.47, доллар 69.05, нефть Brent 41.58 в Москве. 4 балла пробки, не так плохо, могло быть и 5. Сочувствую всем тем, кто на Волгоградке по-настоящему. Как же вы мучитесь. На Ярославке, кстати, не лучше в этом смысле, на Рязанке тоже. И, ну, в общем, как всегда, вот этот восток, юго-восток, северо. Восток, все всегда тяжело там. Ну вот, к сожалению, оно так устроено. 7373948, телефон прямого эфира. Но я, кстати, даже вчера для себя наконец-таки обнаружил ответ, а почему так на Востоке тяжело, а почему на Западе попроще все-таки всегда практически. Ну, если не учитывать Новую Ригу на въезд сейчас, да, там ужасно. Я посмотрел, идея была такая, давайте я вам расскажу, в чем была идея. Идея была такая, я подумал, а что если мне купить ЗИЛ-131 и на нем ездить по городу. Ну, типа, все берут непонятные машины себе, а я возьму себе ЗИЛ-131, трехосный военный, и буду на нем гонять. Тем более, что у меня есть категория С, которую я, кстати, и получал на ЗИЛе-131. Подумал, ну, красивая же техника, мне всегда нравилось, как ЗИЛ выглядит. ЗИЛ, на мой взгляд, вот конкретно 131-й, это олицетворение, один из брендов таких Советского Союза, наряду с Калашниковым, вот понимаете, то есть автоматом Калашникова. Когда ты видишь ЗИЛ, у тебя полное ощущение возникает вот Советского Союза. И я хотел именно ЗИЛ-131. Я думаю, а можно ли на ЗИЛе-131 передвигаться по Москве? Начал изучать контуры грузовые. Оказалось, все не так просто. Восток от грузовиков вообще свободен. Они там не имеют права ездить. Ой, то есть Запад, простите, Запад, конечно же. А все остальное, оно сплошь в грузовиках. И, в общем, там, где есть грузовики, там и есть проблемы. Какая-то примерно вот такая ситуация. То есть грузовой контур, его не существует вот на этом участке, на этом клине, да, Москвы, который идет на запад, а в остальных местах существует. Вот какую-то такую систему я выработал. Ну и, кстати, я бы хотел обратиться к специалистам в управлении грузовыми автомобилями. Вот моя идея, например, если я возьму ЗИЛ-131, я могу ездить по Москве или не могу? И где я могу ездить на ЗИЛе-131 по Москве и в какое время? А, вот это будет, да, вот это будет экшен настоящий. Представляете, ЗИЛ-131, кайф какой. Я помню, когда мы только учились на нем ездить и ездили по улицам, того, когда ты вот просто перегазовываешь, а там еще с перегазовкой и двойной выжим сцепления, вот эти все вещи, чтобы включить передачу, нет синхронизаторов, ужас какой-то. Автомобили, у которых были сигнализации, они стояли по краям дороги, они начинали сигнализировать, они начинали верещать, потому что, ну, это настоящая мощь. Возьми лучше Урал, пишет Тиал. Не, ну, у меня, понимаете, ностальгические воспоминания связаны с ЗИЛом-131, а не с Уралом, поэтому Урал не подходит. А? Не дальше трешки, пишет Денис. Ну, то есть, я вот, например, с утра, например, мне нужно поехать куда-нибудь на аэропорт. Да, вот станция метро «Аэропорт». Я могу на ЗИЛе-131 отправиться туда? Вот я провел программу, например, до 11, и вот мне надо на аэропорт, например, на другую работу мне надо. Да? Я могу поехать на ЗИЛе-131 или не могу? Вопрос такой к вам. Если генерала в кабину посадить, то можешь ездить везде, пишет Планк 13. Запад не стоит, ТК нормальные, только развязки скат, а на щелчке осташки нет их, пишет Сергей. Если генерала в кабину посадить, то можешь... А, да, это я видел. До ТТК, пишет Денис. Точно, в любое время я могу ездить, да, и днем в том числе. Купи БелАЗ, и уже неважно, можно в центр или нет, пишет Владимир. На 131-м не нужен двойной жим, пишет Вавандер. Не знаю, я прекрасно помню, как он был нужен. И без двойного выжима просто не включалась передача. Может быть, зависит от года, Вавандер? Не знаю, вот просто четко помню, как нас конкретно учили. Это было при ДСАФе, нас учили, что вот двойной выжим, все. Еще и недвижимость дешевле, пишет Уларбек. Может, лучше Урал Next, он дизельный, более экономичный. Лучше взять БРДМ, под трактор попадает, пишет Агафон. Нет, ЗИЛ-131, 7373-948. Есть специалисты по ЗИЛам-131? Он стоит, кстати, ну, вообще, это смешно. Он дешевле мотоцикла стоит, вы в курсе? Вы в курсе, что ЗИЛ-131, он стоит меньше, чем мотоцикл?
ну более-менее нормальный мотоцикл. Даже не то чтобы дорогой, какой-нибудь Duke 390 столько стоит, сколько стоит ZIL 131. Ну ничего себе, а? А сколько... какой имидж? А чего это на геликах какие-то ездят, да, ковыряются там? ZIL 131. Можно раздавить гелик как консервную банку абсолютно, вообще без проблем. ZIL 131. Скинуть у него все, что есть лишнее. Можно пока... Нет, красить зеленый в зеленый пускай будет. В черный мы его не будем красить. Да, просто зеленый ЗИЛ, нормальный. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Красиво же. Как вас зовут, алло, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Алексей. Иван меня зовут.
Да, пожалуйста.
31-й двойной выжим все-таки есть. А если ты можешь по всем магистралям до третьего кольца, дальше разворачиваешься и в обратку. И по переулкам знак 2,5 тонны ездить нельзя. А в центр, после 22 до 7 утра.
Ну, все тогда. Тогда надо брать ЗИЛ. Че там это, Собчак на катафалке каталась? На ЗИЛе будем ездить по Москве. Спасибо вам большое. Фу, а что делать? Сколько же солярки-то уйдет? А он же не на солярке, он бензиновый, все гораздо хуже. Он жрет бензин бочками, пишет Алекс. Да, я помню, у него какой-то расход был адский вообще. Около 30 или даже 35 у нас литров выходило на 100 километров, при том, что мы ездили очень-очень-очень аккуратно, естественно, там без всяких выпендрежей, максимально экономией, пустыми, то есть мы его не загружали ничем. Но окей, это не будет каждодневным автомобилем, шоу-кар, понимаете, шоу-кар. Вот надо тебе приехать на какие-нибудь переговоры, которые проходят где-нибудь, ну, так скажем, не внутри трешки. Может быть такое случится? Может. А давайте встретимся где-нибудь в Подмосковье, допустим. И ты прям приезжаешь туда, поставил его. Все сразу поняли, что ты сошел с ума. И надо принимать твои условия. Надо принимать твои условия. На оффроуде на всех мостах 50 литров на сотню, пишет Вавандер. У ЗИЛ стоят синхронизаторы. Нас просто тренировали уметь делать двойной выжим. То есть это нас просто тренировали. Все ясно. У меня Мазда 3, 1,6 литра, жрала 14 литров на 100 километров. А 30 литров для ЗИЛа не страшно, пишет Владимир Бонд. 40 литров по норме, как сейчас помню, пишет Вячеслав. У ЗИЛа V8. Что V8? А, в смысле двигатель? Да, V8, конечно, конечно. Классический V8. Для города Шишига лучше... Ох, точно, Макс! Макс! Есть же еще Шишига, есть же ГАЗ-66, я забыл. И ГАЗ-66 ничем не меньше бренд, чем ЗИЛ-131. И он и полегче, и он двухосный. Кстати, надо посмотреть, что там по Шишиге, да? Это уже было. Кто-то из классиков о танке мечтал, пишет Смит. Инструктор вас учил так, чтобы жизнь медом не казалась. На газиках нет синхронизаторов, на ЗИЛах есть, пишет Владимир. У Шишиги кабина отстой, пишет Панк 13. Ну, ЗИЛ чисто эстетически мне, конечно, нравится больше, я вам честно скажу. Я вот прям признаюсь. 66-й для мазохистов, пишет Вавандер. Газон уже, это уже соляра. Ну, дешевле, значит, будет выходить, да? Или хотя сейчас, если так вот откровенно посмотреть, сколько дизельное топливо стоит, и смотреть 92-й, они где-то рядышком, правильно? 131-й, эх, где мои погоны, пишет Матокин. Что, всколыхнул я воспоминания, да, внутри-то? Ну, серьезно, я посмотрел, можно купить за там 130 тысяч ЗИЛ. Ну, правда, берите, берите. Все остальное никому не нужно. И ДШК на крышу, пишет Владимир, CNC. Можно газ поставить на Шишигу. ЗИЛ на газ можно перевести. О, ну и ЗИЛ, видите, на газ переводится. И сколько он на газу тратит? Сколько выходит на топливо денег-то? Агафон. В деревне один дядька восстановил ГАЗ-69, довелось прокатиться. Вещь, пишет Сергей. Выбираем городской кроссовер, пишет Макс. Да! Не, ну слушайте, ну правда, все эти кроссоверы в городе, особенно вот эти вот рамные внедорожники, это же извращение. А вот эти люди, которые покупают Ford F-150 или там Тундру Тойоту, например, они берут и по городу ездят. Или еще там Dodge Ram. Они зачем это берут, правильно? Повыпендриваться, у них большая машина. Это же по факту грузовики уже. Маленькие, но грузовики. Ну и все, и в их тусовку надо врываться на ЗИЛе 131. И все, приезжаешь и говоришь, пацаны, я вон какую машину купил. Ну, кстати, можно ведь еще один бренд существует мощнейший. КамАЗ. Можно же ведь КамАЗ взять. КамАЗ это тоже вещь.
Мама, не горюй, это же конфета, КамАЗ, это супер. Он просто на КамАЗе не ездил никогда. Шига класс, только передачи неудобно переключать, пишет Александр. Посмотри, ЗИЛ-157. Захар, пишет Сергей, на газу в два раза дешевле, экономлю, пишет Алекс. Ну все, тем более, берем 131-й, переводим на газ, начинаем ездить по городу, по Москве. Пусть знают. КамАЗ, и, кстати, экологично, если газ, то это экология же, правильно? КамАЗ — это самое удачное изобретение, пишет Вячеслав. Плюс 20%, минус 30% газа шишига будет ехать. А, плюс 20-30% шишига будет. Понял. А Урал, пишет Вавандер. Да Урал — это круто, но он очень огромный, прям какой-то запредельно огромный. КамАЗ с домом на колесах, пишет Григорий. Да, с баней. Приезжайте париться где-нибудь ближе к трешке. Смотрел видео, когда на 131 ставили турбину, пишет Алекс. За деньги нового УАЗ Патриот не купить, иную новую по соотношению объема автомобилей и комплектации. А за деньги нового УАЗ Патриот не купить, гешефт говорит. Да не, УАЗ Патриот не очень хочется. Я ездил, но это же, ну, это классная машина для своих нужд, но в ней нет вот этого, вот этой романтики, да. В этом смысле, наверное, Хантер нужно брать, но я на Хантере прокатился один раз. Ну, не один раз даже, я покатался, я брал его на тест. Короче говоря, примерно такая история. Внимание, конечно, есть определенное к тебе, но не такое, как будет вызывать СИЛ-131, мы же понимаем. А муки и страдания, я думаю, сопоставимы. Даже, я бы сказал, наверное, на ЗИЛе 131 покомфортнее было, чем на Хантере. Почему? Потому что, если меня память не подводит, на ЗИЛе есть гидроусилитель руля, а вот на Хантере его я, по-моему, не ощутил. Там все как-то было жестоко абсолютно, а? Знакомый купил МАЗ, ездит на рыбалку, удобно, палатка не нужна, спали в Кунге, пишет Бату. Слушайте, Бату, вы пишете тексты для Кровостока, вам не кажется? Знакомый купил МАЗ, ездит на рыбалку, удобно, палатка не нужна, спали в Кунге. Ну, вам не кажется? Вы предложите, предложите. Можно заработать на этом. Ручку КПП оторвали, пишет АМС. Кстати, есть контора, которая к КамАЗу «Обалденный дом Кунг мастырит», пишет Сергей. «На четвереньках, если ходить, тоже внимания много будет», пишет подозрительная сова. Не, я понимаю, можно и прибивать кое-чего к Красной площади, но это не наш вариант, правильно? Мы же в этом смысле, вот мы во многом с американцами не похожи, но в чем-то мы с американцами похожи. Например, гигантомания нам присуща, как и американцам, да? Нам нравится все большое, мощное такое, военное. Мы вполне себе вот этим милитаристским духом пропитаны. Это наше, ну, это наше. Это наше русское. И у американцев это тоже есть. И я посмотрел просто много разных выпусков автомобильных программ, где американцы рассказывают о своих автомобилях, вот знаете, так вот влюбленно по-настоящему. Берут какую-то помойку 60-х годов, какой-то ржавый пикап и делают из него конфету. И так уж они о нем рассказывают, так уж они его облизывают со всех сторон, так уж они им восхищаются этим, этим куском металла, металла, конечно же, да. Ну, а на самом деле машина никчемная уже по нынешним временам. Это отстой полный, консервная банка действительно какая-то. Но они прям восхищаются. И я понял, что надо просто любить то, что у тебя есть, и восстанавливать те вещи, наверное, которые стали историей уже. Тем более, что у нас тоже эти брендовые вещи есть. Да, у нас было другое отношение к автомобильной промышленности в Советском Союзе. Оно скорее было таким прикладным, да. То есть все это нужно было для нужд там. Армию в первую очередь и так далее, а не для быта. И мы не выпендривались с точки зрения автомобилестроения, не делали самые быстрые машины. Но зато у нас какие военные автомобили классные, насколько они уникальные. Есть же, ну и можно... есть, как говорится, можно использовать. Нам нравится все огромное, поэтому выпустили АКУ, пишет Владимир. Владимир, АК — это вообще-то у нее корни КамАЗы, понимаете? Это как Фиаты и Феррари. Да, вроде бы ты едешь на Фиате 500, но все равно определенный дух Феррари вокруг тебя летает, потому что Феррари принадлежит Фиату. Все равно есть какое-то ощущение, понимаете? Или у тебя какая-нибудь не очень хорошая Альфа-Ромео, старая, никому не нужная уже, проржавевшая, со слабым двигателем. Но это же Альфа-Ромео, понимаете? Так же и здесь. Так же и здесь. АК, это же КамАЗ. Смотрю чертежи и схемы КП ЗИЛ-131. Не вижу синхронизаторов, пишет Валерий. Пяу! Пяу! Нет синхронизаторов, значит, в ЗИЛе 131. Поняли? Потому что вот Валерий вообще погрузился уже конкретно в схемы. В схемы, понимаете, КПП. Ну вот. Нет в ЗИЛе 131 синхронизатора. Все, читайте схемы. 7373948. Кто бы знал, что это моя идея, купить себе ЗИЛ 131 вызовет такой ажиотаж. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Лето на дворе, ехать никуда не придется. Нужно что-то думать. Нужно придумать себе какие-то развлечения. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте, здрасте.
Ну, я по поводу ЗИЛа 131-го. Конечно, да, лучше Урал, но вообще самая советская техника, вот, на которой я ездил, это 157-й ЗИЛ.
Не ездил,
вот это как настоящий танк.
Да?
Ну, а на фотках, вот, если посмотрите, вот это вот реально советская техника.
Надо,
ну, и, правда,
посмотреть.
Там, конечно, расход. Ну, дизельный вариант.
157-й, да? Сейчас, секунду. 157-й, да?
157-й.
Так, сейчас посмотрим, давайте, давайте, я, чтобы понять.
И, кстати, хочу сказать,
вот... Ну, это вообще фантастика. Я видел каких-то ребят в интернете, они из него чего-то там придумали, какой-то пикап сделали. Ну, это очень красиво.
Ну, вот этого я не видел, но эта техника, конечно, настоящая советская. У нас еще один был, когда я в армии служил. Ну, один сохраненный был, он почти как новый. Вот я на нем пару раз прокатил.
Ну, он очень красивый. Вот я такую стилистику, ну, я тащусь от нее. По-настоящему мне очень нравится. Вот такая стилистика. Да, он потрясающий какой-то. Похож, кстати, вообще, в каком-то смысле на холодильник ЗИЛ, который у моей бабушки до сих пор
мне
работает.
Мне очень нравится вас слушать. Слушаю. Спасибо. Каждый день. Спасибо, что дарите позитивное настроение.
Стараемся изо всех сил. Спасибо. Спасибо, спасибо большое.
Всего,
спасибо.
Я рад. Вам. Я рад.
Да, вам тоже всего хорошего. А ЗИЛ 157, да, это фантастика какая-то. Это, ну, это что-то такое. Что-то в нем есть от крокодила. Такое ощущение. 157-й — это американский Дуглас, пишет Джонни Эйдж. Ну, Джонни, в каком-то смысле я понимаю, что старые советские автомобили заимствовали некоторые... некоторые находки американские и, собственно говоря, это использовали. Как, кстати, и американцы заимствовали многое у нас, если речь идет о военной технике, например, об авиации. Есть много разных интересных историй по этому поводу, как мы у них что-то брали, как они у нас что-то брали. Но выглядит красиво. Мне, я вам честно признаюсь, и американская техника тех годов очень нравится. Мотоциклы тех годов. Мне нравится, как выглядит форма тех годов военная. Ну, это очень красиво. То есть сейчас же все-таки все уже такое утилитарное по-настоящему. И даже вот я смотрю на новую технику, которая прошла по Красной площади, там все заточено под утилитарность, под современную утилитарность. Сегодняшние самолеты, они имеют определенный вид, потому что там, ну, есть современные требования к этим самолетам. Но когда ты смотришь на самолеты 40-х годов, это что-то потрясающее. Американские красивые самолеты, британские просто какие-то, ну, космические. Ну, не, они, наоборот, как раз не космические, они в том дело, что они авиационные, понимаете? Вот сейчас самолеты, они космические. Вот. А тогда они были именно самолеты, очень красивые. Наши советские, это что-то потрясающее, да, Як-3, Як-9, ну, это фантастика, я с большим удовольствием на это все смотрю. Немецкие, конечно, давайте не будем в этом смысле обделять немецких инженеров, хоть, конечно, они и работали на ужасного... ужасный режим, да, и на ужасную политику они работали, но профессионалы, они были высочайшего класса, и техника у них красивейшая, и самолеты у них очень красиво выглядят. Ну, что говорить, вот Юнкерс, если кто-то видел хоть раз, да, это, ну, что-то. Это что-то и с чем-то. И, ну, американские мне очень нравятся самолеты вообще. И цвета, которые они использовали для техники, для своей, мне нравятся у американцев, да. Это вот такие песчаные какие-то и темно-зеленые. Ну, я понимаю, что все это обосновано тем ландшафтом и той природой, которая окружает эти автомобили, не только автомобили, другую военную технику, где эта техника действует, да. Но в целом очень красивые, конечно, цвета. Я вот как-то был, я не знаю, это постоянная выставка в парке «Патриот» или не постоянная. Там мотоциклы стояли разные, и вообще разная техника военных лет. И вот я мотоциклы военных лет рассматривал, очень интересно. Там и мотогуцы были, и Харли Дэвидсоны были, и БМВ были, вот с которых потом «Урал» сделали. Ой-ой-ой-ой, так все красиво. Вот эти формы, как их передать? Наверное, есть какая-то
определенное слово, есть, наверное, термин какой-то для этого специальный. Но я этого термина не знаю. Вот если подарите мне его, я с удовольствием буду его использовать. Ну, в общем, мне очень нравятся формы, и мне очень нравится цвет, и да, такая техника. Почему-то практически никто сейчас на этих ретро-нотках не играет, а я думаю, что это могло бы иметь успех. Единственное, наверное, что я видел, это трехколесные автомобили Morgan. Он так и называется, three-wheeler. То есть трехколесник моргановский. Если не видели никогда, посмотрите в интернете. Они вообще используют двигатель воздушного охлаждения. И там вообще интересная конструкция. Трехколесный автомобиль. Два колеса впереди, одно сзади. Вот они используют эту стилистику. И в других, кстати, своих автомобилях четырехколесных тоже в некоторых используют. По-моему, они называются Aero или как-то так. Я их видел вживую. Ой, это очень приятно. И такое какое-то ощущение, я не знаю, вы, ну, нигде таких эмоций не получите. Как-то вот так. Ну, например, капот автомобиля, пристегнутый кожаными ремнями. Ну, это же что-то, да? Ну, это же красиво, это же... Сейчас попробуй такое встретить. Кожаные ремни и капоты закрывают. Ну, крышка, да, вот это вот, двигатель, она вся закрывается кожаными ремнями. Стимпанк стайл. Нет, стимпанк — это немножко другое, Эггман. Там все-таки... больше каких-то таких вот наворотов, а здесь просто вот утилитарность тех годов. Вот как тогда люди понимали скорость, как тогда люди понимали вот крепкую машину, красивую машину, и мне это нравится. Я думаю, что если бы у нас были инженеры, которые захотели этим заниматься, и были бы талантливые, они, наверное, есть дизайнеры, которые хотели бы этим заняться, наверное, можно было бы сделать какой-то нишевый продукт, который люди бы захотели покупать. Я вот задумался над одной фразой, если честно, вчера видел. Один американец сказал, просто какое-то шоу смотрел, опять же, да, и американец сказал, надо, говорит, все просто в торговле, надо найти то, чего много здесь, и продать это туда, где этого нет и этого хотят. И я думаю, что советское наше наследие в каком-то смысле, да, это такая штука, которая может очень хорошо продаваться. Ну вот как автомат Калашникова, например. Просто потому, что у нас это есть, а у них этого нет, и мы могли бы это развивать. Это круто было бы. Да вы дизельпанк, пишет Андрей. Ну, в каком-то смысле, наверное. Можно по аналогии с поэтами Золотого века, первой половины 20 века, назвать техника Золотого века, пишет Кунжут. 7373948, телефон прямого эфира. Но тогда серебряного все-таки, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, доброе утро.
Да,
пожалуйста. А вот такая новость прошла в информации, что в Москву переезжает чеченский вор в законе со своей бандой,
да,
с бронированными автомобилями.
Да вы что, это где?
Ну, посмотрите, да, приезжает в Москву со своей бандой, с бронированными автомобилями, чеченский вор в законе, отсидевший 10 лет.
Что будет
так
делать?
Так вот эта новость, интересно.
Не знаю, вообще не интересно. Я видел, что недавно каких-то воров брали, то ли в Москве, то ли где, и они отстреливались в связи с этим. Вот это я видел. А сказать, что я интересуюсь новостями воровского мира, нет, такого нет. Уж простите, пожалуйста, меня за это. Да, вот прям простите, пожалуйста, вот не интересуюсь новостями воровского мира. Я тоже не интересуюсь, но почитать интересно было бы. Ну так ссылочку кидайте, если уж прямо интересуетесь, давайте посмотрим, какой-то там вор в законе куда-то едет. Да что ж творится-то такое, пишет Хохоха. А что, я не знаю, кто это такой. Предлагаю взять Кировец B12 с 25 литрами объема от танка и турбины. Немцы очень любят, а звук просто бомба. Можно раскочегарить до 1500 лошадей. И по центру можно ездить, пишет. Пишет Агафон. На Кировце гонять по центру? Была новость, что посадили последнего вора в законе, пишет 51-й. Ну, видимо, это был последний и предпоследний вор в законе, и вот появился какой-то новый, и это сильно беспокоит нашего слушателя. Не знаю почему, не знаю. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Вот мне добрые люди скинули ссылку на новость, вот интересовался слушатель относительно вора в законе какого-то чеченского. Я вам прочитаю ее после обзора печати. Ну, интересно, там своя какая-то вселенная, да? Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму. По словам сенатора, причина эскалации напряженности в отношениях между странами
вообще-то становятся обстрелы Донбасса, а не парады. Это аргументы и факты, читайте, смотрите. Столичные парки подготовили для москвичей онлайн-программу ко дню молодежи. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Короткая пауза и давайте про воровской мир. Вот человек заинтересовался, давайте мы ему новость прочитаем. Что пишет? Пишет это Лента.ру. Ведущий чеченский вор в законе, 39-летний, кстати, молодой, смотрите, Ахмед Дамбаев, известный как Ахмед Шалинский, перебрался в Москву. Об этом сообщает Prime Crime. По данным агентства, авторитета привез в столицу кортеж из бронированных внедорожников и седанов представительского класса. Вместе с Ахмедом Шалинским из Чечни прибыло его ближайшее окружение и охрана. В Москве он будет координировать деятельность своих околокриминальных соотечественников. Чеченский вор избран на роль титулованного амбассадора наравне с лидерами грузинской и азербайджанской диаспоры в Москве. Бадри Кугуашвили, которого называют преемником Шакро Молодого, Захарий Калашов в скобках, и Али Гейдарова, он же Альберт Рыжий. Prime Crime отмечает, что генералы преступного мира, легально проживающие в Москве, перестали пользоваться доверием своих коллег, вынужденных скрываться от уголовного преследования за границей. Авторитетных москвичей связывают со спецслужбами, так как их не затронула новая статья Уголовного кодекса России, предусматривающая срок за обладание статусом вора в законе. Цитата. «Антиворовская статья до сих пор не была предъявлена ни одному московскому вору в законе, включая первую десятку тех, кто реально находится на вершине уголовной иерархии, руководит всеми процессами. В основном объектами применения новой статьи становятся региональные воры средней руки и бывшие воры, фактически утратившие влияние и титул», отмечает Prime Crime. Осенью 2019 года Ахмед Шалинский освободился из мест лишения свободы в Челябинской области, где отбыл 10-летний срок. Он имеет все шансы со временем получить контроль над преступным миром России. То есть он, возможно, будет самым главным. Вот новость! Вот новость! Поэтому у меня вопрос, собственно говоря, о чем хотел поговорить слушатель? О том, что есть воры в законе? Да, они есть. О том, что они обладают некой финансовыми возможностями для того, чтобы купить себе дорогие автомобили? Да, видимо, обладают. Вот. Или пользоваться ими, я уж не знаю, покупают они или пользуются просто ими, кто-то им предоставляет. Или, может быть, о том, что это плохо, что есть воры в законе. Ну, в общем-то, наверное, для человека, который никак не связан с этим миром, вот, например, для меня, конечно, плохо, что есть воры в законе, плохо, что есть какие-то преступники. С другой стороны, я понимаю, что преступники были всегда. Всегда был преступный мир есть сейчас, и преступный мир будет и дальше. Ну вот я так понимаю, то есть он был всегда и будет всегда. Вопрос только в том, насколько эта вся история контролируемая или неконтролируемая, вот и все. Ну, я правильно понимаю? Скукотища про воров, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, ну, человек захотел, и там прям некоторые говорят, да это важная новость, и я, ну, давайте, пожалуйста, если вы говорите, что это важно, что нам нужно в какой-то степени это обсудить, ну, давайте обсудим, не вопрос, пожалуйста. А какой смысл быть вором в законе и не покупать дорогие машины, особняки? Надо же пожить, как не поймали, пишет Тони. Тони, я не знаю, как у них там, какой кодекс существует, и что они себе могут покупать, что не могут покупать, и я вообще не разбираюсь в тонкостях всего этого криминального мира, поэтому ничего такого говорить и не могу. Единственное могу сказать, что, конечно, это вызывает определенный ряд вопросов у людей законопослушных. И мы, наверное, негодуем и говорим, да как так? Вот же ж преступники едут, вот же ж на машинах. Почему их не задержат? Почему их не посадят в тюрьму? Да, наверное, вот этот вопрос возникает. Вообще неинтересно, пишет Михаил. Попросите позвонить воров в законе, пишет Нилс. Ну, Нилс, я, конечно, могу попросить, но, наверное, не буду, на всякий случай. 7373948, телефон прямого эфира. Наверное, не стоит этого делать в эфире. 7373948, как вас зовут, Олег, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, честно сказать, да, ну, не то чтобы обеспокоенность у меня это большую вызывает, у меня это недоумение, скорее.
Какое?
Ну, вроде как сильное государство. Ну, я в этом не сомневаюсь. В смысле, я считаю, что у нас сильное в этом плане государство. Да. И когда в столицу съезжаются, ну, откровенно прям, если об этом знают, об этом говорят, что это едут бандиты, то как-то, ну, мне кажется, так же демонстративно, как демонстративно въезжает бронированный кортеж, как-то демонстративно столица бы должна это дело и встретить. Ну, то есть какой-то там, я не знаю, пару автобусов ОМОНа, там, X3, сказать, ребят, мы вам очень рады. Стойте так, вот под нашим...
Я не знаю, а может, они в разработке, может быть, они ждут, значит, силовики ждут какой-нибудь сходки, еще вот чего-нибудь.
Силовики ждут, а люди видят. Это две разные вещи. Одно – это дело, а другое – это, скажем так, политика. Вот люди смотрят сейчас, что... И слышат новость, что въехал бронированный кортеж. Ответа да. мы не видим. Я не сомневаюсь, безусловно, что вы правы, и что точно, абсолютно, там, за ними внимательно следят. Но этого не видят люди. И это плохо. Люди видят бронированный кортеж.
Простите, но Андрей сейчас смешно пошутил то, что вы сказали. Должны были встретить два автобуса ОМОНа, и Андрей пишет, встретить и сопроводить.
Да.
Я думаю, что это удачный юмор, да. Спасибо да. большое, спасибо большое. Теперь кавказцы еще больше разгуляются, пишет Макс. Макс, не знаю, но я слышал, что на самом деле, поскольку криминальный мир существует везде и всегда, лучше знать, кто этим криминальным миром руководит. И это как раз дает определенную возможность, так скажем, не допускать каких-нибудь... эксцессов, которые не должны быть допущены. Помните эту историю, когда у нас перед Олимпиадой, чуть ли не на официальном уровне, попросили, значит, весь бандитский мир, значит, не грабить тех туристов, которые к нам... Помните, такая история была? Я уж не помню. Она как бы... Это правда же была, правильно? Никто же не опроверг ее в итоге. Перед Олимпиадой вот у нас... Ой, простите, какая Олимпиада? Чемпионат мира. Перед чемпионатом мира в Москве, я помню, была... Проходила такая новость, что некие ответственные государственные деятели обратились к преступному миру с просьбой, значит, пока преступным делами не заниматься, ни у кого ничего не забирать, никого нигде не грабить. И поэтому себя болельщики вот эти вот все со всех стран мира приехавшие чувствовали хорошо, вольготно, никто их и пальцем не тронул и так далее. То есть это, может быть, странно звучит, но, в общем-то, поскольку преступники были всегда... И они, видимо, будут всегда. Есть два варианта. Вариант номер один. В преступном мире есть лидеры, и можно в каком-то смысле им через них доносить свои мысли до других представителей этого преступного мира, да, не таких высокопоставленных, а можно как-то по-другому. Видимо, тотальная борьба должна какая-то объявляться, но, не знаю, наверное, в природе человеческой есть вот этот момент, что какой-то человек становится преступником. Вспомним сериал «Ликвидация». Там такой же момент был, пишет Деко. Да, и между прочим, сериал «Ликвидация», он же по реальным событиям. Да, он основан на реальных событиях. Все это об Одессе, все это о преступном мире Одессы. И о том, как в определенный момент боевой... Абсолютно. Можно сказать, конечно, генерал, но на самом деле уже даже больше, чем генерал. Про Жукова же идет речь. Он это все там устранял, все эти проблемы. Но я смотрел документальные фильмы по этому поводу. Некоторые историки утверждают, что все-таки, так скажем, вклад Жукова преувеличен. Жуков в Одессе быстро порядок навел, пишет Максим. Да вот надо смотреть, что по этому поводу говорят реальные историки. Там есть некоторые разночтения, я вам так скажу. Якудза в Японии до сих пор есть и будут, пишет Андрей. Ну да, в Италии есть мафия, в Якудза есть в Японии, в Америке есть какой-то, я уж не знаю, как они называются, но вот... так скажем, представители преступного сообщества. А в Грузии, пишет Марыч, сложно сказать, но я знаю, что очень много, вот как раз, когда речь идет о преступном мире, очень много авторитетов преступного мира, они как раз-таки грузины. Я вот об этом слышал. Не могу сказать, что знаю, но об этом слышал. Так, а для силовиков в регионах общагу в МГУ сняли, пишет Денис. А как вы хотели? «Отряда», пишет Панк 13. Очень смешная пародия была в «Большой разнице». «Штирлиц и ликвидация». Рекомендую посмотреть, пишет Агафон. «А что Кадыров по этому поводу думает?» пишет Андрей. «Не знаю, давайте дождемся комментария Кадырова и посмотрим, что он по этому поводу скажет». 7373948, телефон прямого эфира. А после чемпионата можно было грабить, пишет 51-й. Ну, как бы получается так, 51-й. Но была история, я просто вам ее рассказываю, как есть, да? Не вынося каких-то дополнительных оценок. Просто говорю, что вот такое было. Я помню эту новость и, соответственно, даже помню, как мы с вами ее обсуждали. Нужно было после чемпионата грабить, пишет Марыч. Нужно было. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, «Клан Сопрано» кто-нибудь смотрел? На самом деле, правильный перевод — «Семья Сопрано». Там же, я насколько понимаю, действия разворачиваются в Соединенных Штатах Америки, правильно? Ну и что это? Итальянская мафия в Соединенных Штатах Америки, правильно? И годы это, ну, не наши дни, но, так скажем, вполне себе можно сказать, что это недавнее время описано. Я думаю, что с тех времен не особо что-то в Соединенных Штатах Америки изменилось. Так что вот такой какой-то баланс, который всегда существует. Вопрос только в том, на что могут влиять представители преступного мира. Если они влияют на свой же преступный мир, это одно. А если они уже влияют на политику, например, то это, конечно, другое. И об этом можно говорить, вспоминая те же самые 90-е годы. Тогда все было гораздо серьезнее. «Сопрано» — лучший сериал, и без толерантности, пишет Данди. Запретят Данди, видимо, этот сериал, потому что он как раз без толерантности. Какую тему обсуждаем, пишет Витамин. Да уже никакую, идем дальше на самом деле. Просто слушатель позвонил и рассказал, что, а почему, мол, обвинил нас. А почему же вы не обсуждаете въезд, значит, вора в законе какого-то чеченского в Москву на бронированном автомобиле? Но я решил поинтересоваться, что же действительно произошло. Мне стало интересно. И вот я немножечко вам рассказал об этом. 9:47, и мы идем дальше. А много чего-то... Я что-то где-то краем уха сейчас в новостях услышал, что там что-то рэпер какой-то что-то сказал про своих подписчиков, но я так и не понял, какой, и не понял, про что он сказал. Есть у кого-нибудь ссылочка на эту новость? Бросьте мне, поговорим. Интересно. Рэперы — это сейчас лидеры мнений, вы же знаете, да, это кумиры молодежи. Соответственно, молодежь сильно интересуется тем, что эти рэперы говорят. Ну и, соответственно, это, может быть, нам в какой-то степени будет интересно, и мы это обсудим. Тем более, вдруг там действительно что-то важное. Хотя, конечно, не знаю, когда я последний раз что-нибудь слышал важное от рэперов. Ну, наверное, только что Гуф умер, а потом не умер. Вот и все. Палата представителей США сегодня проголосует за создание 51-го штата США. Предполагается, что им станет столица, которая будет называться Вашингтон, Содружество Дуглас. Сенат намерен заблокировать закон. Интересно, в Америке, конечно, дела развиваются. У них может появиться какой-то дополнительный штат. Да-да, ну держись, рэпер, пишет Александр. Оксик зовет подписчиков в суд по делу. Ну где ссылку? Дайте мне ссылку. И какой суд и конкретно? Его судят, что ли, этого рэпера или что? Расскажите, пожалуйста. Ну, интересно. 7373948. Кто там в курсе? Расскажите. А то я что-то не могу найти эту новость. А он куда-то кого-то что-то зовет, кого-то к чему-то призывает. Кого-то спасает, да? Кого спасает? Кстати, мне всегда было интересно, а вот люди, когда занимаются творчеством, а потом переходят в политическую деятельность, почему, вот закономерно это или незакономерно, что их творческая деятельность сходит на нет в этот момент? Ну, то есть вот человек, когда, например, писал музыку или писал картины, или все что угодно делал, ну, то есть занимался творческой деятельностью какой-то, художественной деятельностью, может быть, даже... И как только он начинает вот заниматься каким-то активизмом политическим, почему-то у него все творчество куда-то пропадает. По Серебренникову. А, да, точно, Серебренников же, Серебренников. Точно, Серебренникова сует. И что, Оксимирон, значит, спасает Серебренникова. Я понял. Интересную вещь по этому поводу вчера написала Маргарита Симоньян. Она написала, что как раз те люди, которые сейчас изо всех сил пытаются, в кавычках, спасать Серебренникова, только во вред ему действуют, потому что так принято считать, что в России вот те люди, которые принимают решения, они не любят давления. И вот исходя из этой логики, дела лучше решать, ну вот практически тет-а-тет, как я понял. И вот эти общественники, которые там выходят на улицу, где-то еще что-то протестуют, они только ухудшают положение того, кто может получить реальный срок. Ну и, кстати, она сказала, что Серебренникова, скорее всего, не посадят. Ну, а у вас-то какие ощущения? У меня уже ощущение, что Ефремова... А, хотя у меня такое было, что Ефремова не посадят. Кстати, его адвокат говорит, что у Ефремова случился сердечный приступ. Насколько доверять этой информации или нет, решайте сами. Потому что, когда я рассказывал про адвоката Ефремова, мне звонили профессиональные адвокаты в эфир и говорили, что у него есть проблемы с репутацией. Вот этот Пашаев, его фамилия, если я не ошибаюсь, говорят, что он не совсем чистоплотен в профессии. Но, с другой стороны, может быть, это наговоры каких-нибудь конкурентов. Но почему-то очень много было таких отзывов именно конкретно по этому адвокату. 7373948, телефон прямого эфира. Сначала пропадает творчество, а потом появляется политическая активность, пишет Панк 13. Пожалуйста, ваши звонки. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Это да. Дик, Москва. Как всегда, приятно вас слышать, как думающего Спасибо. Человека. Но я скажу про Серебренникова, про всех этих блогеров. Ведь еще Доренко сказал Серебренникову, тогда сделал такой спич, что не надо брать государственные деньги, а если ты берешь, надо правильно их считать и правильно списывать. И вот этот шум, он не нужен. Когда берешь государственные деньги, я вот в свое время, за каждую копеечку трясешь, потому что это государство. Если оно дало, то лучше вот аккуратненько. Поэтому здесь мне просто его жаль, Серебренникова, просто жаль. И также говорил и Доренко. Поэтому еще раз приятно вас слушать. И спасибо. Всегда ваш слушатель.
А по поводу государственных денег, спасибо вам большое. Я скажу следующее. Как-то раз мне, так скажем, поступило предложение. Не знаю, можно ли назвать это государственной службой. Ну, примерно. То есть это такая вполне себе... значит, чиновничья работа. Было предложение, была такая идея у людей, и я так сначала подумал, интересно, и там действительно было такое поле работы достаточно интересное, как мне показалось. И я начал над этим рассуждать, думать, голову ломать, и в определенный момент, как я понял, да, зашел разговор о том, что вот такие-то бюджеты будут выделяться, нужно будет их вот там, значит, правильно распределять, нужно будет отчитываться так, нужно будет отчитываться сяк, и я вдруг понял, что я человек, которому сложно высчитать иной раз там какой-то непонятный налог, который непонятно откуда пришел и как его надо заплатить. Я ненавижу все эти бумажки, что мне вот как человеку творческому, а я все-таки человек больше творческий, можете со мной не соглашаться, конечно, но неважно, я так считаю. Мне, короче говоря, это все не нравится, и я это все не люблю. То есть вот человек, который бы занимался бумажками, был бы отдельный, тогда это еще можно было бы делать. И я подумал, слушайте, деньги... государственные, большая ответственность, да, воровать я не буду, я не такой человек, мне воровать не хочется, хитрить не буду, соответственно, работать надо будет только на зарплату, зарплата в государственной сфере, давайте будем говорить откровенно, не самая большая. Куда больше можно заработать в медиа, это, в общем-то, всем известно. Думаю, это какая ответственность, это какие проблемы могут возникнуть. И потом сиди, как Серебренников в тюрьме, куда тут не туда что-то потратишь. Вот. И плюс есть еще манера такая, вот я вам честно скажу, значит, в сферах управления, манера общения. Я ее подметил сам для себя, не знаю, я думаю, что это общее место, потому что я спрашивал потом у своих друзей, которые работают на государственных там дотациях, на прочих вот этих вещах, они работают с ними. Значит, манера такая. Ну что ж, давайте обдумаем, обговорим проект. Начинаешь обговорить проект, говорят, ну вот хорошо, обговорили, да, идея хорошая, давайте еще подумаем. Ты выходишь с переговоров, через 30 минут тебе звонят, говорят, ну, к вечеру же все будет готово. Ты говоришь, как это к вечеру? Ну, нам уже надо, все ждут, люди готовы, давайте к вечеру уже, чтобы было готово. То есть, такой у них интересный подход. Прямо давайте к вечеру, давайте сейчас, быстренько сейчас накидайте, сделайте. Ну вот, и ты говоришь, ну, подождите, нет, эта работа требует совершенно другой подготовки и другого времени. Не-не-не, времени сейчас нет, надо сейчас быстро все делать, надо вступать уже, все. Вы не будете спать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, Родина зовет и так далее. И тут тут ты начинаешь задумываться, а надо ли оно тебе? Может быть, лучше быть свободным художником, может быть, лучше рассуждать свободно на темы и зарабатывать какую-то себе копеечку, да и слава богу, много ли человеку надо. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, в общем, какие-то вот такие вот мысли у меня появились в определенный момент, когда чуть было я не стал чиновником. Вот был бы сейчас чиновником, вы меня ругали. А так не можете меня ругать? Как вы меня можете ругать? Я же не чиновник. А, что хочу, то и делаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, это Борис.
Да, да, пожалуйста, Борис.
Хотел сказать про творчество и политику. Так тут дело-то в том, что творчество, что политика нынче уже не те. Потому что если посмотреть на великих прошлого, там всяких Даламберов, Каши да прочих Ньютонов, они там к 30 годам половину современной теоретической физики придумали, или матанализа, там, теорию чисел разрабатывали, и еще по куче симфоний.
Ну, это про гениев вы говорите, это вы про гениев говорите. Но мы же говорим про обычных людей, ну, да, в меру талантливых, которые, в общем-то, ничего своего не создают. Если говорить о том же самом Оксимироне, это же калька на Эминема. Ну, то есть это калькированный образ.
Я еще извиняюсь, хотел сказать, что вы непоследовательны. Вы же вчера говорили,
возможно,
что этот, который как это работает в ПЦО, соответственно, и при этом голосовал за Зюганова, должен был бы, ну там что-то, либо уволиться, либо еще там, не дай бог, что сделать. И ОМОНовцы должны были на въезде в Москву, значит, без суда и следствия перестрелять этот кортеж чертовой матери, правильно же?
Должны были, наверное. Ну, это, наверное, началась бы какая-нибудь война. Не, понятно, что в этом смысле, когда кто-то въезжает, да, представитель преступного мира на кортеже в Москву, что силовики в этот момент обтекают. Понятно, что силовики обтекают. Ну, а как еще? Но вопрос, почему они это делают, да? Какая цель ими преследуется? Они боятся? Или, возможно, они чего-то ждут, какой-то сходки? Мы же не знаем этого. Но ощущение пока создается такое, что да, обтекли, утерлись. Вот можно на кортеже красиво приехать в Москву, значит, делать свои воровские дела. Есть такое ощущение. В разработке, пишет Владимир. Спасибо вам большое за звонок. В преступном мире тоже должен быть порядок, иначе улицы захлестнет. Шпана, пишет Пещерец. Да-да-да-да, я об этом пытался говорить, вы сказали это правильнее и, на мой взгляд, лаконичнее, гораздо лаконичнее. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. А относительно наших талантов, вот у меня недавно был спор с друзьями, мы спорили про, так скажем, исполнителей, которые могут остаться, ну, исполнителей, музыкантов, которые могут остаться в десятилетиях, по крайней мере, в памяти, и тех, кто сгорает достаточно быстро. И мы спорили, я говорил, что большинство тех, кого сейчас превозносят, это однодневки. Мои друзья со мной были не согласны, они говорили, что ты не прав, и приводили мне пример Beatles, они приводили мне пример материалы советских газет относительно Beatles, как тогдашние критики Beatles говорили, что это все однодневка, это никому не нужно. И, в общем-то, я с ними не согласился, потому что, на мой взгляд, даже на данный момент уже Beatles забыты по-настоящему. Но я понял, где я ошибался и в чем недостаточность была моей аргументации. Beatles — это Запад, а у нас были свои Beatles, и вот их-то точно уже забыли, всех наших Beatles и все наше калькирование. То есть, когда мы говорим о современных исполнителях российских, которые не делают ничего самобытного, а калькируют то, что было и есть на Западе, добровольно соглашаются быть вот этой тенью западных исполнителей, мы приходим к выводу, что насколько бы талантливы они ни были, их время славы, оно недолгим будет. Это касается не только, кстати, музыки, это касается всего. Это касается и кинематографа, это касается и юмора, и много еще чего. Если ты не первопроходец, если ты не создаешь тренд, если ты спойлер этого тренда, то вряд ли ты останешься там в каких-то веках. Скорее всего, не получится. С другой стороны, мы знаем золотой век русской литературы, и мы прекрасно понимаем, что даже наше все, Александр Сергеевич Пушкин, что-то там поговаривал про Байрона. Значит, была возможность учиться и постигать какие-то азы, основы, заимствования брать, да, делать заимствования и на основе этого развивать что-то свое. Единственная проблема, я не вижу сейчас, чтобы у нас кто-то из творческих деятелей действительно развивал что-то свое на основании того, что он берет у Запада. Пока вижу калькирование, к сожалению. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут. Пятница, июнь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Перебалы пробки в Москве. Нефть Brent 41.33, доллар 69.08, евро 77.45. Да. Цой, Тальков, Высоцкий вспоминают наших героев Марыч, героев нашего, творческих героев. Ну, естественно, Высоцкий — это топ, Цой — это топ, Тальков. Вот, к сожалению, Талькова, наверное, сейчас не так хорошо знают и помнят, как Цоя и Высоцкого. Ну, это к сожалению, да, но тем не менее, я с вами соглашусь. Но вы понимаете, в чем дело, что вот вы сейчас говорите, Цой, Тальков, Высоцкий, тексты, для русского человека текст важен. Вот зарубежную музыку мы слушаем за ритмы, за звучание, нам вообще все равно, какой там текст. Вы, наверное, обратили внимание в определенный момент, что наши рэперы, так называемые, а сегодня это топ. Ну, то есть сегодня рэпер, это рэп — это главная музыка, вы знаете об этом, то есть ничего нового в этом нет для вас, это не открытие, я так понимаю. Вот, они вообще перестали говорить словами, то есть они перестали понятными быть, они стали вот такие, что делать, как будто вот эти вот, как будто... Ну, такое ощущение, что все они в детстве фанатели по программе «100 к 1», и там ведущий же все время так это разговаривает. И вот они примерно такие все. То есть, если ты хочешь понять их текст, тебе реально придется сидеть и разбирать. Или даже иногда есть ощущение, что они просто не пишут никакого текста себе. Да? Не, на самом деле там текст есть. И там такой... Что там, цепь, поцелуй, что там?
А у меня были тревожки в доле.
Ну, ясно. Децл — это рэп, пишет Макс. Да, что ты сделал для хип-хопа, да, Макс? Ну, правда. Ну, если современных рэперов слушать, они такое ощущение соревнуются в непонятности, чтобы либо трахтят слишком быстро, либо специально делают такие вещи, либо как будто им вообще все равно, не собираются говорить, или чего словами. И самое, знаете, что интересное, когда ты смотришь выступление с живого концерта, или на живой концерт, если есть возможность, приходишь и смотришь это, там весь зал подпевает, то есть выходит артист на сцену и говорит, и весь зал, что, вы реально понимаете, что он говорит? Ну ладно, я на самом деле разобрался в том, что они говорят, мне было интересно. Есть талантливые вещи, мне нравятся, есть талантливые вещи. Но они специально стремятся быть непонятными, эти люди, непонятные. Почему? Потому что важно делать, и у них есть такое важное понятие – флоу, то есть поток, да, вот чтобы потоково звучало, чтобы был поток правильный. Вот у него есть флоу, у него нет флоу, у него мощный флоу, у него не мощный флоу, может, мощная я уж не знаю, как они там по... какого рода их флоу, вот. Ну, то есть, надо главное, чтобы это правильно звучало. Вот, правильно звучало. Текст все-таки в этом смысле вторичен. «Сто к одному не трожь», пишет Караджар. Ну, правда, он же все равно говорил. Гуревич же фамилия его. Я никогда не понимал, что он говорит слишком быстро. Современный рэп слишком быстро и путанно. Нет, не путанно, непонятно. Современный рэп — это когда как будто во рту что-то мешает, пишет Александр. Нужно быть непонятным умными словами, а они берут произношением, пишет Марыч. Не, почему там есть люди непонятные умными словами? Вот как раз это Оксимирон — это человек непонятный умными словами. То есть там обязательно должна использоваться какая-то такая терминология, которая незнакома школьникам, и после этого все в восторге абсолютно, потому что, значит, ну, он употребляет такие слова, которые никто не употребляет. С другой стороны, я вижу в этом позитив абсолютный. Почему? Потому что, когда ты не понимаешь какого-то слова, тебя оно может заинтересовать, и ты можешь даже прикоснуться к словарю и этот словарь начать использовать. И это очень полезная штука. Очень полезная штука. Поэтому, когда рэперы силятся, да, доказать, что они большие интеллектуалы, вот, используют какие-то, так скажем, необычные слова, архаизмы какие-то, неологизмы, может быть, какие-то специальные слова, да, термины, это хорошо. Это хорошо. Это заставит некоторых, не всех, кто-то просто повторит за ними и все. Некоторых это заставит задуматься, а что же они все-таки говорят? Может быть, узнать, что, о чем идет речь. Во рту одновременно брикеты и крекер, пишет Дмитрий. Цой — это русский рок, Децл — русский рэп. Те, кто ознакомится с последним творчеством Децла, поставят его рядом с Цоем, пишет Макс. Рэпчик не имеет отношения к искусству в значении вечно. Это самая идентификация. Некоторые считают, что купить биток и баллады народа. Ну, вот такой вот народ, пишет 80-й. Мне скинули новый рэп какой-то, ссылку. Артем Борисов скинул мне новый рэп. Кстати, пока я буду себе загружать эту ссылку, там Жириновский, значит, пришел на избирательный участок, если это... Да, избирательный же участок, правильно? Участок для голосования, наверное, так будет правильно сказать. Вот, и его встретил оркестр. Оксан, включи, пожалуйста, я тебе только что прямо в Телеграм бросил. И если у вас есть желание, можете посмотреть на это вживую у меня в Телеграм-канале Гудошников. Оксан, включи, пожалуйста, нам. Это интересно. Жириновского встречает оркестр. Я вообще считаю, что с Жириновским оркестр должен параллельно везде ходить, потому что Владимир Вольфович заслужил ходить с оркестром всегда, чтобы он его сопровождал. Всегда. 24 часа в сутки. Оксана, ну что у нас там? Получится? Нет, не получается пока? Нет? Минутку, пишет мне Оксана. Минуточку. Хорошо. На одной стороне стихи рэперов, противовес стихи Пушкиной. Второй вариант посильнее будет, пишет Юрий. Ну, вы имеете в виду то, что было написано для арии. Но понимаете, в чем дело? Ария зато, когда сама писала, было ужасно. А рэперы, они же сами себе тексты пишут. Конечно, не все, но некоторые пишут. Но в итоге все равно все будут слушать. Значит, поцелуй, на пальба, всегда, любимка. Да, молодежь слушает глазами такое ощущение, да, им главное, чтобы вот интересный был какой-то исполнитель, чтобы им что-то нравилось, где-нибудь татуировки какие-нибудь, классная шевелюра, не похожая на других. Молодежь, она вот такая, да, больше интересуется формой, чем содержанием. Ну, это закономерно, я тоже так же делал, так же слушал весь всю эту альтернативу, тогда это было модно слушать альтернативу, все эти Limp Bizkit, Linkin Park, Корн. Вон, у меня Корн до сих пор на заставке. Обратите, пожалуйста, на это внимание, да, какая деформация произошла в подростковом возрасте. А так, да, и кепку Нью-Йорк покупал, конечно. Дураком был, конечно, откровенно. Потому что такая была у Фреда Дёрста. Ну, или некоторые говорят Фред Дарст. Вот, хотелось такую же кепку, как у Фреда Дарста. Чтобы на ней было написано NY, и чтобы она была сама красная, а внизу козырек был подбит белым. И это было так круто, и хотелось такую кепку. Вот, и чтобы она была твоего конкретно размера, без застежек и без всего. Вот круто было, как у Фреда Дарста у меня кепка. Ну да, а сейчас думаю, какой идиот, какой Фред Дарст, вообще не понятно, зачем я покупал эту кепку. Также, кстати, и я так понимаю, наши отцы фанатели по всяким Beatles, да, вот, им просто нравилось, и они там копировали, наверное, прически делали, как у Beatles, наверное, пиджаки себе шили, да, без отворотов вот этих вот. Отвороты это называется. Без них шили, да? Потому что битловский пиджак, да? Наверное, головой из стороны в сторону махали. Не так, как привычно, вот так вот из стороны в сторону, от плеча к плечу, да, наверное. Ну, то есть, ну, все понятно. В подростковом возрасте мы просто копируем крутых каких-то людей. А кто крутой? Ну, про кого больше всего говорят, кого больше всех показывают. Давайте, Жириновский, вот крутой, под оркестр приходит голосовать. Включите нам. О, это музыка из рекламы пива, я помню. Шучу, шучу. Просто испохабили когда-то музыку рекламы пива. Помните вот эту? Да, вот человек приходит с оркестром. Вот это вот я понимаю. Вот это подход. Вот это правильно. Вот это вот... карнавал. Как еще по-другому не знаешь? Карнавал. В следующей теме рэпа Bluetooth-колонки продавать по паспорту с 18+, пишет Александр. Да, иду я, значит, по парку. Гуляю по парку, и тут слышу там, я даже не знаю, что это за исполнитель, это не из знаменитых рэп-исполнителей, ну там такой текст, невозможно повторить его в эфире по ряду определенных причин, например, потому что это законодательно запрещено, но примерно так, значит, я сношался с каким-то, и мы сношались, и я сношался с твоей девушкой, и сношался с твоей мамой, значит, у меня происходил половой акт, постоянно происходит половой акт, а в носу у меня мука, и, в общем, я крутой, у меня половой акт, и все, кто ко мне подойдет со злом и с каким-то злым умыслом и нападет на меня, я совершу с ними половой акт, и не успел я дойти даже до того места, где эта музыка звучала из колонки, как я увидел... Ну, это подростки, естественно, сидели там. Я увидел маму, которая гуляла, не гуляла с ребенком, это детская площадка была. Я увидел ее взгляд, и единственное, о чем я подумал в этот момент, ну, хоть бы не убила она этих подростков. Но нет, женщина молодец, она сдержалась, все сделала красиво, она подошла и сказала: «Ребята, вообще-то здесь дети». Не могли бы вы выключить музыку? Они выключили, естественно, ушли. Хотя песня была о том, какие они крутые гангстеры, как они вообще всех покроют, и как они совершают половой акт с законами, с государством, со всеми, кто им что-то говорит не то. Ну, тут же выключили свою колонку и ушли. Все понятно. Но меня больше другое удивило, что женщина, которая подошла им делать замечания, я так понял, в общем, примерно в целом моя ровесница. И я понял, что я уже дед. Все, я уже дед. Понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Про это, про подростков с колонками хотел рассказать.
Да.
Шел примерно так же по улице и слышу, сейчас попробую так же этот текст завуалированно произнести. Ну, в общем, там молодого человека от первого лица повествование о том, как он бодро... ну, в общем, совершает половые акты направо и налево с молодыми барышнями, несознательными, и так он их при этом называет, привольно достаточно. И вот иду я это слушаю, выхожу из-за куста и вижу там какие-то девчонки, ну, знаю, лет 12, или около того, бодро это слушают, все подпевают там. И вот хотелось подойти, конечно, сказать, что... Что же вы не понимаете, что же про вас же, в общем-то, это все и
говорит. А вы понимаете, что ровно в тот момент, когда вы к ним подойдете и это скажете, вы станете тем человеком, который к вам подходил, когда вам было 12 лет, и вы слушали всякую чепуху. Короче, если мы не деды еще пока, ну, мы превратились в батю. Батя, который выходит и говорит: я тебе уши оторву, ты что делаешь тут, я не пойму. Что ты куришь, что ли? Как мы меняемся, да? Как все меняется. Спасибо большое. Ну, правда, правда, уже... Ну, что творишь-то, я не понимаю? Ты что плюешь здесь? Что, куришь здесь, что ли? Тебе уши оторвали? Пошли вон отсюда, хватит орать там. Все, превращаемся в батю. Скоро будем обсуждать рецепт салатиков. Собираться семьями, обсуждать рецепт салатиков. Ну, какой салатик у вас? О, шикарный салатик, абсолютно. Потрясающий салатик. Ну, я единственное, знаете, кого не понимаю? Молодых отцов, которые матерятся в кадре сами, и которые в кадре распивают спиртные напитки и рассказывают о том, что они употребляют наркотики. Вот это мне странно. И интересно, я видел вопрос, задавали, кстати, одному из знаменитейших сейчас и успешных рэперов, как же он, Скриптонит. Говорят: а ты своим детям дашь такое послушать? Он говорит: нет, ну до 18 лет точно. Ну, имеется в виду его творчество, до 18 лет точно. Он говорит, а ты понимаешь, что тебя слушают 12-летние? То есть это вот интересная такая штука, они все вроде все понимают, и они находятся в статусе уже отцов вообще-то, но при этом они сочиняют эту музыку якобы для взрослых. Ну, понятно же, что взрослые эту музыку не слушают. Ну, не слушают взрослые эту музыку, а если взрослые слушают эту музыку, значит, они, черт побери, застряли в пубертатном каком-то возрасте. Ну, правда, это странно. Ну, зачем это слушать? Ну, как можно всерьез слушать, там, не знаю, эти 30, 35, 40 лет песню о том, как я пошел туда, в клубе зависают тёлочки, там, что-то я там развлекаюсь, выпиваю, да, вот это вот все. Господи, хочется сказать: старик, ну иди давай оформляй ипотеку уже, ну сколько можно это все гнать бредни-то свои? Ну, хватит уже выпендриваться. проходил как-то я по одной игровой площадке, и там, значит, стоит рампа, так называемая, да, ну, то есть люди могут, дети, вообще подростки могут кататься на, ну, там, на велосипедах, кто-то на этой рампе катается, кто-то на скейтбордах, кто-то на роликах, в общем, попрыгать можно. И мне было интересно, насколько хорошо они владеют своим делом, и я так вот встал просто и смотрю. И, значит, вся примерно компания была одновозрастная, ну, где-то лет вот так вот визуально, 12-14. Ну, то есть, действительно, подростки, пацаны какие-то катаются. И один среди них реально вот так вот визуально моего возраста человек, то есть какой-то 30-летний. Вот. И он был на велосипеде. И он, естественно, был самый матерый, и он круче всех был в этой компании. И, естественно, он что-то всем говорил, над всеми подшучивал, он всем делал какие-то замечания, там говорил, так, пацан, отойди. То есть он был королем этой вечеринки. И вот когда мы говорим о тех музыкантах, которые создают вот весь этот шлак, да, 24 часа в сутки для детей, они ведь так и выглядят на самом деле. То есть они лидеры мнения вот этого, следующего поколения. Они самые крутые для детей. То есть это вообще-то детская музыка, понимаете? Но только это, конечно, не маршак. Но это творчество заинтересует только подростка. Такие дела. И все. И, естественно, подростки там стоят, слезами обливаются. Ну, вы можете посмотреть, так было всегда. Просто любой возьмете концерт Майкла Джексона. По-моему, самый такой мощнейший. Это то ли Бухарест, то ли Будапешт. Я все время путаю Бухарест, Будапешт. Не помню, где он был. Вот, и где вот эти девчонки молодые стоят, и парни молодые, но особенно девчонки в первых рядах, они в истерике, у них слезы, они бросаются трусиками, они падают в обморок, их уносит охрана, они кричат «Майкл! Майкл!» Вот так вот, то есть, вы понимаете? Ну, все как и было, так и есть. Вот то же самое было, наверное, и во времена Битлз. То есть вот эта самая молодежь, самая-самая-самая-самая, которая только-только-только встает ну, на ноги, и, естественно, им нужно что-то новое, какие-то новые идеалы, которые не соответствуют идеалам их родителей по одной простой причине. Ну, как бы идеалы их родителей, это же отстой, это старье какое-то вонючее. Но не будешь ты сейчас слушать вот эту вот Абу какую-нибудь или эти Битлз, зачем они кому нужны, да, вот какие-то Лед Зеппелин, какие-то арии. Вообще странно это все. Есть желание надавать по губам матерящимся подросткам на улице, в магазинах, транспорте и везде, где еще они находятся, пишет Генри. Но как акт насилия же нельзя же, а замечания делать не умею. Что делать, пишет Генри. Генри, вы ничего не можете с этим сделать по одной простой причине. Лидеры мнений подросткового, те самые-самые лучшие интервьюи России в кавычках, те самые лучшие музыканты России в кавычках, они все матерятся на камеру. И для нового поколения мат – это часть языка, они это вообще не собираются даже воспринимать как нечто плохое, понимаете, в чем дело? И они матюкаются, да, везде ходят и матерятся. Но ведь матерились и мы, без всякого интернета, давайте говорить честно. И сейчас секретик.
И ведь и материмся еще, продолжаем. Продолжаем.
Это плохо. Ну, как бы такая история. 7373948, телефон прямого эфира. Матершин давно норма жизни, пишет Алекс. Ну, плохо, когда с экрана, я так считаю, Алекс. То есть я понимаю, что люди некоторые матерятся, есть такая работа, где ну никак без этого нельзя, да, такой выброс эмоций. Но плохо, когда с экрана. Плохо, когда так называемые лучшие люди страны и мира, они все сплошь разговаривают через мат. Это плохо. На мой сугубо субъективный, как мы уже поняли, батин взгляд. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, день добрый. Кирилл Подряд.
Да, пожалуйста, да.
Алексей, ну я думаю, ну, во-первых, я думаю, за красную плесень и сектор газа нас убить сами их тоже хотели. Когда
еще
мы,
и Шура Каретный, да.
Да, обязательно. Да. Раз. А во-вторых, понял то, что превращаюсь в батю, когда в лексиконе появился слово «молодняк». В обращении там, где, ну, подросткам, да, эй, молодняк, иди сюда, там, и так далее, чего тут делаешь. Сам за собой заследил пару лет назад. А сейчас офигеваю от той ситуации. Появился такой WhatsApp-чат группы одноклассников. И вот там, когда люди, которые были отморожены достаточно на голову, начинают выкладывать, вот это у меня цветочки, это у меня огурчики, это грязочки, я вот как-то уже боюсь в последней стадии уже деда.
Можно расскажу маленький секрет? Обещайте не использовать против меня.
Нет, ни в коем случае.
У меня на балконе растут огурцы.
Вы не поверите, я цветок завел недавно и рыбу производить начал.
У меня на балконе огурцы и редис. Спасибо вам большое. Да, я помню, как родители ковырялись вот в земле, и мне всегда казалось, господи, чего вы в этой земле ковыряетесь? Слава богу, они меня никогда не заставляли. Вот я за что благодарен своим родителям, что они меня никогда не заставляли этого делать. Я говорил, мне эта земля вообще не нужна, на дух. Вот вам она нравится, вы на ней там и работаете, занимаетесь. Они говорят, да, окей. Окей, без проблем, никаких тебе претензий. А сейчас я думаю, ну да, наверное, частный дом, да, и вот частный дом, а там я, наверное, посажу, наверное, яблоню, да, и еще я, наверное, хотел бы черешню посадить себе одну, а еще было бы здорово, если бы вот с одной стороны дома, допустим, виноград. Виноград посадить какой-нибудь, да, и вот он бы рос, этот виноград, как это интересно бы происходило, да, и вот я бы, например, его посадил маленьким, а потом бы уже, когда я был старцем мудрым, он бы уже был совершенно большой, была бы шикарная лоза, я бы делал вино из этого винограда. Ну, ровно то же самое, что делает мой отец, на самом деле, все очень просто, да, и снабжает меня иногда вином домашним, за что я ему еще раз хочу благодарность в эфире объявить. Ну, что-то вы рано прям, пишет Дмитрий. Да почему рано? Во-первых, давайте так, я тусуюсь со старцами, давайте говорить откровенно. Я со своего нежного такого вполне себе возраста молодого, там с 20 лет, тусуюсь со старцами. Ну, то есть, давайте говорить откровенно, вот эти разговоры о политике, социальной жизни, истории, это чьи разговоры? Это разговоры 20-летних? Нет, это не разговоры 20-летних. Я все время тусовался со старцами. Так что, извините, мой внутренний психологический возраст 68. Ну, я так думаю. Ну, хотя бы 50. Ну, ладно, ладно, 45. Вы же влияете на меня? Я же впитал от вас это, конечно. Я был тем юнцом, которому вы говорили всегда, эй, юнец, иди сюда, послушай, уши оборву, сейчас я тебе расскажу, как жизнь устроена. Вот. Ну, я, естественно, вас выпендривался. Естественно. Я, естественно, не принимал вашей правды. Но так или иначе, видите, деформация-то происходит. Я как раз пару недель назад посадил со старшей дочери яблоню и назвал в честь нее же. Такой кайф не передать, пишет шеф-комендор. Вот видите? Вот видите, что с нами происходит? Вы понимаете, что с нами происходит или нет? Вы понимаете? Или вот это вот, я никогда не думал, что я начну. Надо читать литературы, надо зачитываться книгами, надо прочесть тонны книг, я говорю, тонны книг. Я тут уже научаю людей, понимаете? Потом думаю, где я это слышал, а потом вспоминаю, что мне это дед покойный говорил. Только он говорил, перелопатить тонны книг! Вот так вот он говорил. Он очень эмоциональный был человек такой, по-настоящему. И он эмоционально всегда доносил свою точку зрения. Понимаешь? Он говорил, перелопатить тонны книг! Читать! Вот так вот. Читать! Вот. Но он при этом был абсолютно позитивным человеком и добрым по-настоящему. И, например, научил меня еще и плавать. Потому что это было одно из его таких любимых хобби. Ну, я просто на всякий случай рассказываю. Иногда вспоминаю, как это было. Давно, кстати, не плавал. С другой стороны, я в 40 с иракезом, наверное, смешон. Может быть, лучше огород, пишет Панк 13. Да, Панк 13. Есть еще такая история. Молодящиеся старики. Отдельная штука. Я постараюсь не делать этого, но, наверное, буду так делать. Давайте так, все люди, работающие в СМИ, до определенной степени эксгибиционисты, правильно? Правильно, ну, нормальный человек психически не пойдет работать в СМИ, потому что к тебе все время привлечено какое-то внимание, ну, или, по крайней мере, он не пойдет работать точно на телевидении или на радио, да, ну, зачем тебе это нужно? Соответственно, мы люди ненормальные. А значит, скорее всего, в определенный момент появятся какие-нибудь красные штаны короткие, что-нибудь, мокасины какие-нибудь странные, белые, допустим, да, одежда какая-то слишком молодежная, ну, может быть, что-то такое. Вы будете удивляться, но вы не удивляетесь. Я таким образом буду актуализироваться в среде молодежи, вот и все. Я буду притворяться, что они мне близки. Ну, на самом деле, они мне, конечно, не будут не близки, потому что я буду умный, а они будут глупые, но тем не менее. Ну так, чтобы они меня определяли как своего. Буду притворяться. Буду притворяться, что мне интересно, чем они там занимаются своими прыщавыми мордашками. А мне неинтересно, на самом деле. Но это я вам сейчас говорю. Запись не оставляйте в интернете и никогда никому об этом не говорите. Это секрет. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну, смотрю я на новости, и, честно говоря, не могу сказать, что есть какие-то, которые мне хотелось бы как-то отдельно выделить. Ну, например, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков бьет рекорды, в плохом смысле, упала до 4,99%. Короче говоря, вклады становятся невыгодными, потому что они становятся невыгодными. Видимо, все это сделано для того, чтобы люди, наконец-то запустили те деньги, которые у них лежат, в экономику. Кто-то, наверное, сподобился купить себе недвижимость, там, может быть, в ипотеку, может быть, не в ипотеку. Короче говоря, хотят оборот денег увеличить, я так понимаю. Хотят, чтобы приток появился в нашу экономику тех самых денег, которые у людей лежат не только под подушкой, но и на вкладе в банке. То есть не очень-то выгодный вклад уже теперь держать. Ну что ж, пришло время тратить, пришло время покупать, значит, да. Бери ипотеку, Алексей, пишет Владимир. Да нет необходимости брать ипотеку, Владимир, если честно. Вот, не жалуюсь вообще, нет такой необходимости, и зачем? Лучше ж сразу брать недвижимость, и все. С другой стороны, опять же, вот недвижимость. Ну вот возьму я недвижимость, допустим, да, вот смотрите, вот возьму я недвижимость. И что? И что? И что, жить в ней, что ли, я не понимаю? Зачем? Зачем? Надо ее, значит, как-то монетизировать, собственность эту, да? Вот что-то делать, как-то на ней зарабатывать. Не монетизировать в собственность, а монетизировать владение собственностью, да? Будешь платить аренду, пишет Владимир. Не, чтобы мне платили. Чтобы мне платили, покупаешь, и мне платят. Вот это вот я понимаю, уже какой-то подход. Но, опять же, это ищи этих жителей, которые будут, ну, в смысле, людей, которые будут арендовать, все это все брать куда-то, что-то, какие деньги приносить. А вдруг они какие-нибудь плохие люди, они что-нибудь испортят. А вдруг еще чего-нибудь, какие-то проблемы. Вот вклад удобная штука была. Положил, забыл, все, капает тебе там и капает, ну и хорошо. И не мучаешься. А просто сейчас уже вклады не очень интересные стали, да? Сам-то много купил недвижки, пишет Алекс. Да вообще ничего не купил. Пока еще ничего нет. Вот понимаете, я поэтому и говорю, скорее бы уже кто-нибудь из блогеров нашел у меня какие-нибудь замки где-нибудь, я бы хоть съездил, посмотрел. Ничего нет, пока ничего нет. Вот. Ну, это не говорит о том, что я прям совсем нищенствую, что-то такое. Нет, это говорит о том, что я просто не покупаю. Для сравнения, крупнейшие банки Эстонии предлагают делать вклад под 0,02%. Так что у вас не все так плохо, пишет Бор. Врешь, поди, пишет Алекс. Не, Алекс, не вру. Вы можете, ну, вы не можете, но тем не менее, вы даже могли бы спросить это у моих родителей или у моих друзей, у которых, в общем-то, главный, ну, не главный, но один из главных вопросов ко мне, Леша. Ты почему не покупаешь недвижимость? Они говорят, ты почему не покупаешь? Я говорю, ну, знаете, а зачем, а что? Ну, вот я куплю, а вдруг мне не понравится, а потом еще продавать. И все это нельзя сразу продать, иначе деньги у тебя уйдут. Соответственно, надо, чтобы это было в твоей собственности, там, 3 года, потом только можно продавать. Все это такая... А если брать, например, квартиру, да, в бетоне, то еще этот ремонт, где-то эту ремонтную бригаду искать, всех этих... каких-то людей, они что-то должны делать, да, как-то что-то покупать, выбирать. Слушайте, выбирать, это же самое ужасное, что есть на свете, это выбирать. Вот я ненавижу выбирать что-либо вообще, потому что нужно же выбирать. Когда есть один вариант, и все, и это всегда прекрасно. Когда есть возможность выбора, это все, это невозможно. Потому что при выборе всегда есть плюсы и минусы, вот знаете, да? И все тебе, и ты видишь эти плюсы, ты видишь эти минусы, начинаешь их взвешивать, начинаешь думать. Вот. Ну, ужасно это все, ужасно. И как с велосипедом. Вот пойди сейчас, купи себе велосипед. Ну, как ты его купишь? Ты его никак не купишь, потому что есть какой-то горный велосипед, двухподвесный, одноподвесный, есть шоссейный, есть фикс, есть BMX какой-нибудь там. Ну, короче говоря, черт ногу сломит, что тебе конкретно нужно. А в итоге получается, что ничего не нужно, лучше в аренду взять, воспользоваться и потом отдать назад владельцу. Также вот беговую дорожку у меня товарищ купил, и меня склонял к тому, бери, Леха, беговую дорожку, вещь хорошая, значит. Я говорю, ну как беговая дорожка-то? Он говорит, да это, вещи складываю на нее сейчас. а он купил в коронавирус. Я говорю, я тебя понял, ну, давай ты мне ее по какой-нибудь доброй цене продашь, я буду по ней ходить, бегать, может быть. Он говорит, нет. Ну, то есть не продает. То есть все-таки лелеет какую-то там надежду, втеплится где-то в душе надежда, что будет польза. Ну, окей. Я говорю, ну, давай в аренду мне тогда ее, давай. Он говорит, 5 тысяч в месяц. Я говорю, здрасте, дорожка сама 20 стоит, ты мне ее за 5 предлагаешь. Ты что, сумасшедший, что ли? Какие 5 тысяч в месяц? Я говорю, давай по-братски 1000. Он говорит, не, таких цен нет сейчас на рынке. Ну, все, значит, и я без дорожки, и он ее не пользуется. Ну, вот такие дела. Пока держится, пишет Адик, да. А, Леша, пока ищите, и так долго выбираете, деньги высыхают, рискните, пишет. А, пока ищите, видимо, написали, да? Лёля пишет, в выборе есть свое удовольствие, пишет Владимир, никакого удовольствия в выборе нет. Вот, это у меня есть товарищ, который все покупает, что хочет. Вот есть товарищ, который все покупает, что хочет. У него хорошо все с финансами, он просто покупает. Он хочет машину какую-то, он ее берет. И так случилось, что он взял именно ту машину, которую я хотел тоже. Но у меня хотеть и покупать – это вещи несопоставимые. Я могу хотеть и не покупать вообще ничего. То есть я очень хочу, ну и все. И я, соответственно, выбираю. И я ему там скидываю, вот смотри, какая машина еще есть, а вот еще какая есть. Он говорит, ты будешь брать или нет? В определенный момент я ему скидываю машину, он говорит, нет, я понял, что ты мне ее скидываешь, но ты же, говорит, тебе же больше нравится выбирать, я так понял. И я понял, что он прав. Вот зачем нужны друзья. Они видят то, что ты не видишь. А тебе же самом. Она говорит, ну тебе же больше, значит, он говорит, тебе же больше нравится выбирать, ты же кайфуешь от выбора. И я понял, что да, наверное, мне просто нравится выбирать. Я просто сижу, выбираю какие-то дома, машины. Зачем, не знаю, не покупаю их вообще. Ну и все, выбрал. Но единственный выбор, от которого получаешь удовольствие, выбор машины. Даже если не собираешься ее покупать, пишет Башар. Да. А вот выбор ремонта, фу, да, вот правда, вот это вот выбирать обои какие-то, или какие у нас будут стены, а какой будет пол, а какой вот, какая будет мебель, ой, это невозможно, плитку клеить, не клеить, куда клеить, какая она должна быть, какая должна быть бытовая техника, мне плевать, какая бытовая техника, я вообще не знаю, чем она отличается одна от другой, а? Никакого удовольствия, ну, разве что это льготная ипотека под 6,5% до ноября, как вариант вложения, но вдруг потом еще дешевле будет, пишет Дмитрий, да, вдруг дороже, Дмитрий. Тут главное не прогадать. Ну, вообще, на мой взгляд, конечно, будут понижать ипотеку, потому что, ну, все же понижают все ставки. Соответственно, ипотечную ставку, наверное, будут понижать. Ну, насколько они могут ее понизить, это большой вопрос. Она же все равно должна каким-то образом превосходить инфляцию. А реальная инфляция, видимо, не такая, как она постулируется. Наверное, она чуть побольше. Вот и все. Живете в свое удовольствие, пишет 30-й. Да, ничего не беру себе, и все, и просто кайфую. Ну, вот. Да, а что нам нужно? А что нам нужно, друзья? Давайте по-честному. А что нам на самом деле человеку нужно? А человеку нужен он сам. Вот и все. Хотите заниматься спортом? Вон на улицу вышел, ничего даже не надо тебе. Сам иди занимайся там физкультурой какой-нибудь. У тебя есть твое тело, и этого уже достаточно. Да? А все остальное это отговорки. Куплю себе то, куплю себе это, начну заниматься. Не начнете. Не. Ты жену не хочешь выбрать себе, что ли? Гляди, выбирается. А тебя выберет просто, пишет Владимир. И все. Да. И слава богу, что есть люди, которые сами могут выбирать, в отличие от меня. И просто нужно довериться. Чтобы избавиться от мук выбора, надо жениться. Жена все выберет, пишет Дмитрий. Дмитрий, а как жена выберет машину вам? Я не понимаю. То есть это вот как это? То есть, и поймите правильно, здесь же есть загвоздка, Дмитрий. Значит, я выбираю, но все, что выбирают другие, это неправильно. Ну, то есть это неправильно. Нет, ну что это? И ты это выбрала? Ну, что ты? Нет, есть же вещи совершенно другого уровня. Посмотри. Я здесь нашел на одном сайте, значит, американском, китайском, не знаю, корейском. Вот, видишь, какая вещь есть, существует. Вот такую вещь надо брать. Но сейчас ее нельзя брать, сейчас граница закрыта. Легко, выбрала опять купе, пишет Дмитрий. Хорошая машина, мне нравится. Новая самая, в новом кузове. Мне понравилась управляемость ее. Да? Но на всякий случай говорю еще раз, все те, кто говорит об управляемости, не ездил на трек на машине, они врут. Я на трек не ездил, поэтому я вру, но мне понравилась управляемость. Постоянно выбираю трехлетнюю Джулию в Европе, пишет Валерий. И эта полоса в жизни пройдет, пишет 70-й. Да все пройдет, Соломон был прав, красавчик. Все, суета-сует и томление духа. Вообще, аминь, полный. Сейчас небольшая пауза и дальше идем. We'll be right back.
Да вы просто не представляете свою мечту. Более того, вы придирчивы ужасно, пишет 40-й. Да как можно мечтать о вещах? Ну, серьезно, нельзя же мечтать о вещах. Вещи, они так устроены, что всегда есть вещь лучше другой вещи. И, соответственно, мечтать о вещах – это бесполезное занятие. И более того, я вам скажу, как вы только вы можете себе позволить какую-то вещь, вам сразу ее уже и не хочется, вам хочется другую. Так, болельщики Ливерпуля празднуют первую за 30 лет победу. Да, там что-то они фаеры жгут, радуются очень сильно. И есть люди в России, с этого мы сегодня начинали программу, которые, ну, прямо очень сильно радуются победе Ливерпуля. Хотя какое отношение имеет Россия к Ливерпулю, непонятно, но они очень сильно радуются. Министерство здравоохранения собирается отсрочить вступление в силу новых правил медосвидетельствования водителей теперь до 1 января 2021 года. Об этом сказано в проекте ведомственного приказа, который опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. В начале июня сообщалось, что Минздрав изменит и сам порядок прохождения обязательного медосвидетельствования. Для получения разрешительной медсправки придется сдать дополнительные анализы. Если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, о как! Ну, вы помните эту историю, и тогда все наркоманы-алкоголики выстроились в ряд, чтобы как можно быстрее сдать, ну, то есть пройти это медицинское освидетельствование до того, как эта норма вступит в силу. А она не вступает, и вот уже ее откладывают до 1 января 2021 года, и есть у меня ощущение, что ее потом отложат до 1 января 2022 года, а потом до 2023, а потом вообще можно и даже и не думать. Скорее всего, эта норма никогда не будет принята. Вот это мое внутреннее ощущение, основанное на том, что вы мне говорили, что я слышал, что читал, и, собственно говоря, что я сам по этому поводу думаю. Мечтаю раздавать долги и кредиты и освободиться, пишет, раздать долги и кредиты и освободиться, пишет Владимир. Сейчас пытаюсь купить мебель и кухонную фигню в новую квартиру. В этом смысле без жены тяжко. Зато ремонт без капания на мозги сделал за 2 года. 2 года! 2 года ремонта! Бор, ну это же сумасшествие! Это же 2 года что-то делать! Что-то, какой-то ремонт. И зачем, самое главное? Можно сразу же просто взять и с ремонтом квартиру арендовать, и классно, и жить в ней. А? Купил справку за 2500 рублей. Да, слава богу, что существуют такие люди в России. Да, можно ничего не сдавать и покупать справки. Замечательно. Ефремов за нас, за всех рад. Давайте будем говорить откровенно. Хотя, наверное, ему не до нас. Все еще следят люди за статистикой по коронавирусу, и она, кстати, снижается. На всякий случай я вам о ней скажу, хотя в последнее время я практически об этом не говорю. В целом, новые выявленные случаи заражения коронавирусом по России за последние сутки 6800, а по Москве 813 случаев. Вот и все. А почему у нас каждый день случаев заражения ковидом на порядок больше, чем в Италии? Там же ужас, что творилось, а теперь тишина. А почему у нас каждый день случаев заражения ковидом на порядок больше? На порядок это в 10 раз? Вы хотите сказать, в Италии сейчас заражений сколько? Интересно, Ильич. А вот этот человек, который может сверлить что-то 2 года подряд, пишет Полиграф. Для таких отдельный есть котел в аду, пишет Телеграф. Я могу проголосовать или ждать 1 июля, пишет Олег Металлика. Олег, я, правда, не очень сильно разбираюсь в этом вопросе голосования. Ну, проголосуйте 1 июля. Раз на 1 июля назначено, так и 1 июля и проголосуйте. Какие проблемы? Будет удобно и классно. Тем более, специальный выходной день сделали. Пожалуйста. Тем более, кстати, по, так скажем, законодательным нормам, вот это голосование, оно там, как-то мне объясняли юристы, в общем, агитации, ну, короче говоря, если кто-то будет говорить о нем, там, в день голосования даже или когда, это не будет считаться агитацией. О, как интересно. Ну, то есть, даже если будут говорить плохое или хорошее, это вообще абсолютно не важно. Так что я думаю, что 1 июля специальный выходной для вас, Олег, все будет нормально, если хотите, сможете проголосовать. А вот Аэрофлот во время карантина разносил заразу между странами, пишет Смит. Аэрофлот по этому поводу сильно сопротивляется и говорит, что там какой-то есть обман. Надо в этом вопросе разобраться. Проголосовал вчера онлайн, пишет Дмитрий из Москвы. Ну вот видите, какой вы передовой замечательный человек. Дмитрий, а было как, легко, нелегко? Ну, то есть, ну, это было удобно. Единственный вопрос. Я не к тому, что было ли легко вам сделать выбор, а легко все делается, когда вы заходите и голосуете. Легко? Удобно? Ну, единственный вопрос. В Италии 25 июля 296 новых случаев, в России больше даже не на порядок получается, пишет Ильич. Ну, получается, что да, даже больше. Но я думаю, что это обосновано многими вещами, например, потому что у нас просто больше людей. Тоже онлайн голосовал, проще некуда, пишет Андрей Степанов. На удивление просто, пишет Смит. О,
Значит, научились такие у нас государственные программисты, есть такие, существуют, делать нормальные вещи и делать удобные вещи, понятные для людей. Ну, слава богу, а то ранее бывало, заходишь на государственные сайты и хочется в слезах биться об стену головой, рыдать, выть, в общем, всячески избегать встречи с такими ресурсами. А сейчас, видите, вот как людям легко, удобно. Тоже вчера онлайн голосовал. Все просто, пишет Сергей. Два клика, пишет Дмитрий. Ну и все, отлично. Легко, пишет 30-й. Замечательно, замечательно. Я не голосовал. Я пока не голосовал, не знаю вообще. Вот. Всегда почему-то мне кажется, что голосование – это что-то такое сложное. Куда-то надо идти, что-то где-то надо регистрироваться, как-то где-то что-то нужно нажимать. Вот ж ленивый я, конечно, человек, ленивый в этом смысле. Да и во всех, наверное, других, да. Да, ну надо себя заставить, надо идти, а чего? Надо как-то это, гражданскую позицию свою проявлять. А иначе как я потом буду вас там ругать, если вы что-то неправильно сделаете? Да, вы мне скажете, а ты вообще ничего не делал? А ты вообще не участие никакого не принимал, ты вообще бездельник? Вот, поэтому как, что ты можешь нам говорить, правильно мы сделали, неправильно? Да, надо, наверное, идти. А вообще, можно это идти или нет? А надо куда-то ехать, может быть? А может, в свой регион надо ехать? Ой, сложно, конечно. Дошел до учебника по ЗИЛ-131. Есть синхронизаторы на 2-й и 5-й передатчик. На 1-й и 3-й нет. Видимо, убитые были синхронизаторы на учебном ЗИЛу, пишет Валерий. А, все-таки на некоторых передатчиках есть синхронизаторы. Разобрались сегодня в начале эфира, об этом говорили. А, ну, кому обои выбрать сложно, тому вообще какие выборы? Пишет Дмитрий. Не, ну в этом смысле это обои сложнее выбрать лично мне. Ну вы понимаете, потому что обои, их очень много, а конкретно здесь два варианта. Или да, или нет. Понимаете, да? То есть это вариант, ты покупаешь обои, да или нет? Ну, все очень просто. В этом смысле спасибо большое, что голосовать надо пакетом, а не по каждому отдельному пункту, потому что люди по типу меня вообще бы никогда не смогли ничего выбрать, в принципе, потому что сидели бы и над каждым пунктом думали годами. А тут все просто, один пункт, да или нет, и, соответственно, ты выбираешь либо да, либо ты выбираешь нет. Твой выбор, пожалуйста. Это как раз просто. Что, будешь брать, да или нет? Ну вот как-то так. Удобно, не, удобно. Это с точки зрения выбора удобно. Обои – это сложно. Обои – это сложно. Велосипед выбрать сложно. Они все разные. Это невозможно. А если туда ткнул, есть шанс исправить, пишет Владимир. Не знаю, но, знаете, бывает такое в жизни у людей. Не туда ткнуло, а шансов исправить уже нет. Вот. Наверное, здесь то же самое. Ну, как-то уже нажал, и все. Никаких обоев, только белые стены, пишет Башар. Проголосовал вчера действительно пару кликов. Решение окончательное пришло после флага ЛГБТ на посольстве американском, пишет Макс. Ой, да, американцы вывесили флаг ЛГБТ на своем посольстве, таким образом пытаясь нам, видимо, насолить. И по этому поводу уже некоторые высказываются и говорят, что надо провести расследование на факт нарушения российского законодательства. Знаете, что я могу сказать по этому поводу? Я думаю, что на своем посольстве американцы вообще могут делать все, что угодно. Они могут его перекрасить, вывесить какие-то флаги. Что хотят, пускай делают. Они, может, даже захотят. Ну, захотят они гадить в нем. Пусть гадят в нем. Ну, хотя, чисто теоретически, естественно, они гадят в нем. Просто в специально отведенной для этого комнате. Называется она туалет. Ну, допустим, они захотят посреди других комнат. Да, пожалуйста. Да что хотят, пускай делают. Их посольство, они там сидят, пускай делают. Вывешивают, все будут сплошь с флагами. Какое будет веселое здание, а? Посольство территории США, пишет Панк 13. Вот и правильно, Панк 13, вот и пусть там что хотят делают в своем посольстве. Есть у нас кто-нибудь из американского посольства среди слушателей? Hello, hello, my name is Alex, I live in Moscow. The Moscow is the capital of Russia. Can you tell me... Все, больше ничего не могу. Все, больше я слаб. Я не так силен, как Мутко в этом смысле, в смысле английского языка. Надо бы, конечно, спросить у него, кто был его репетитором, и обратиться. МИД наш хорошо на это ответил. Да, Панк 13-й МИД ответил, сказал, что, мол, ну да, сейчас такие времена в США, конечно, не, ну, как я понял их посыл. Надо бы разобраться с тем, что происходит внутри, а не у нас здесь флаги вывешивать. В Москве в 3 раза больше заболевших в сутки, чем в Италии, но народ-то в городе сильно меньше, пишет Ильич. Ну, не знаю, может, итальянцы что-нибудь скрывают. Не знаю, Ильич. У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что его нужно адресовать людям, которые этим профессионально занимаются. Здесь палка о двух концах. Доверишь покупки... А, все про ремонт еще. Все про ремонт. Для ремонта жене потеряешь в 3 раза больше денег и времени. Не доверить – потеряешь время, пишет стратегический инвестор. А депутатов, которые брали деньги от иностранных структур, уже арестованы, они, пишет Михаил. Михаил, что-то не видел я такой новости, чтобы кто-то был арестован. Ну да, есть расследование достаточно серьезное, которое говорит о том, что у нас есть люди в России, которые получали деньги от иностранных структур, от иностранных государств для того, чтобы устроить, ну, так скажем, дискредитацию, да, дискредитировать для того, чтобы вот те выборы, которые, собственно, в России сейчас происходят. Не выборы, а как это называют? Это и не референдум, это и не выборы, наверное, это как-то по-другому. Голосование, это голосование. Это голосование. Так, американцы этим флагом подтверждают, что все они там такие, пишет Борисовна. Да не, ну у них такой взгляд на жизнь, они считают, что это важно, да. И это их идея, которую они несут в массы. Ну, не знаю, я по этому поводу вчера читал, есть такой телеграм-канал, называется «Гей на передержке», да, это Красовский, он же открытый гей, он об этом заявлял абсолютно, и он как раз писал о том, как он ходил, ну, голосовал и голосовал ли он. И он, кстати, обозначил свою позицию абсолютно откровенно. Он говорит, я проголосовал за, потому что я хочу так и так далее. При том, что он вот, в общем-то, в ту канву, которая у нас сейчас есть, идеологическая по отношению к семье, да, он, ну, не вписывается ни разу. То есть вообще не вписывается. Он такой выходящий за грани человек, при этом вполне себе, кстати, работает, я так понял, на Russia Today, и высказывается как хочет, и голосует как хочет. Интересно. Я думаю, что он своим поведением довольно многим людям ломает парадигму мышления. Я думаю, что он вызывает большой когнитивный диссонанс своими поступками. И это интересно. Я с интересом за этим наблюдаю. Потому что я так понимаю, что от него подгорает у всех. И у таких, скажем, ватных прогосударственных деятелей, да, и у либеральной тусовки подгорает не меньше, а может быть даже больше. И это, ну, интересно за этим наблюдать. Интересный человек. Вот, вот он такой. Особенный какой-то, да? 7373948, телефон прямого эфира. Алексей, опасный канал читаешь, пишет Алексей Смирнов. Я разные каналы читаю. Я, на самом деле, слежу практически за всей околополитической, да, журналистской тусовкой российской. И если мне что-то кажется интересным, я это беру на заметку, так скажем. Ну, а какие-то вещи проходные, я просто на них не обращаю внимания. А читаю я много всего разного, потому что хочу быть в курсе событий. Хочу знать, о чем думают передовые умы моего отечества в данный момент, и передовые, в смысле, естественно, политики, и социальные, ну, и социума. Да, есть, конечно, и другие передовые умы в других сферах, но объять необъятное невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Я хотел рассказать по поводу голосования предстоящего. Вчера в почтовом ящике там бросили интересную такую барашлочку поправки Конституции и по всем статьям, кратенько все прописано, все рассказано, доходчиво, молодцы, кто сделал это, просто замечательно.
Ну да, нормально. Я думаю, информировать надо. Но спасибо большое. Без агитации бы было. Вот я не люблю агитацию, да, я вообще не люблю, когда меня агитируют, как говорит, знаете, как говорят, агитируют за советскую власть. Мне это не нравится. Информирование, да. А дальше, я уже говорил об этом в эфире и продолжу эту линию, если позволите. Дальше я надеюсь на то, что люди, идущие на то или иное голосование в России, мои соотечественники, это взрослые люди, способные принять самостоятельные решения, без давления извне, без какой-то дополнительной агитации с какой-либо стороны. Это люди, которые понимают, что они делают, и люди подходят к вопросу ответственно, и, соответственно, понимают, изучают то, за что они будут голосовать или против чего они будут голосовать. То есть главное, чтобы люди изучили. И на этом я настаиваю, и это, мне кажется, самым правильным подходом и самой правильной позицией. Возможно, я, конечно, сильно ошибаюсь, и, возможно, со мной кто-то не согласится. Ну, какая разница? Ну, не согласится, не согласится. В конце концов, я не пытаюсь навязать свою точку зрения другим. Это моя точка зрения, и я с вами делюсь, поскольку есть у меня такая возможность этой точкой зрения делиться. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Ну, у нас осталось совершенно мало времени, на самом деле, поэтому я на всякий случай лучше напомню вам о том, что у нас по поводу курса валюты, что с движением. Евро 77.58, доллар 69.11, нефть Brent 41.39 и 4 балла на сегодня пробки в Москве. Ну и, соответственно, Пятница на дворе, и у вас ждут выходные. И я так понял, погода будет на выходные хорошая, и Вильфанд даже говорит, что погода будет такая жаркая, прямо какие-то рекорды будут в субботу по жаре. А это значит, что если у вас нет никаких противопоказаний по врачебной части, да, то вы можете и погулять, и позагорать, и повеселиться, и поиграть, и, короче говоря, как следует отдохнуть. Вот отдохните как следует, а с понедельника опять встречаемся здесь и обсуждаем, тем более, что вот в среду у нас вот этот день, голосование, все дела. Много чего будет обсудить. 11:00, новости, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.